Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки и не забывайте, конечно, подписываться на канал Алексея, на его школу личностного роста приходить. Все ссылки в описании. А вот школу личностного роста надо поставить ссылку в описании. И 31 человек погиб сегодня ночью в Киеве. Мы редко обсуждаем удары по Киеву, потому что по разным причинам. Но сегодня, мне кажется, это важно обсудить, потому что это очень гораздо больше погибло, чем обычно. Это что, ответ Путина Трампу?
Я думаю, это и ответ Путина Трампу, и плановое воздействие по целям в Киеве.
А почему убили?
Почему убили?
Да.
Я скажу неприятную вещь, эти слова мне будут очень дорого стоить, но истина дороже. Россияне вообще не бьют по гражданским, несмотря на то, что управляют, несмотря на то, что утверждает российская пропаганда. Они пренебрегают свободой.
Украинская.
Украинская, да. Они свободно пренебрегают жизнями гражданских, если нужно поразить военные цели. Но целятся они практически всегда по военным целям. Мне неизвестен за всю войну ни один случай. А когда воздействуют средства ПВО и сбитые остатки там, ракеты, шахеды падают на город, это одна причина поражения. Вторая причина – это то, что ну, все-таки эта военная техника, она несовершенна. И когда ракета летит за 1000 километров, она всегда может промахнуться, попасть в жилой дом, попасть там куда-то еще и так далее. Бывают ошибки наведения, когда агентура что-то перепутала, да, там бахнули по кафе и убили кучу гражданских, а там была, там, простите, гражданская свадьба, а вовсе не 8 генералов НАТО. Но целенаправленно я вынужден, к сожалению, констатировать. Было бы удобнее, если бы Путин был кровавым злодеем, из которого там из-под клыков течет этот самый черная кровь, перемешанная с слюной каких-нибудь эсэсовцев, да, павших там рептилоидов и так далее, и так далее. Но нет, российская армия не работает, как и любая армия мира, практически за редким исключением отдельных сумасшедших, не работает по гражданским целям. То, что сегодня попали, потому что цели в основном были, находились в районах, которые густо населены, было несколько промахов, я так понимаю, прямых попаданий в жилые дома. Тех же шахедов там и так далее, и так далее. Гражданские спят в своих постелях. Когда шахед реактивный влетает в дом, то обрушиваются целые подъезды, вы видели, да? И, естественно, гибнут люди. Самому младшему было 2 годика, сегодня мальчик.
Я, собственно, поэтому и спрашиваю об этом редко, потому что, с одной стороны, ну, не хочется там выглядеть странно, рассказывая, ну, что вот смотрите, прилетело 500 шахедов, погибло 2 человека, это я постреляли не по гражданским, потому что 2 человека это ровно на 2 больше надо, чем хотелось бы. Но, с другой стороны, вот именно сегодня, когда погиб 31 человек, мне хотелось понять, почему
Вы
это произошло.
помните разговор, как это аж та история, которая была в Днепре, когда ракета российская попала в дом и разрушила дом?
Очень хорошо
Там,
помню. Кто же не помнит-то?
да, хорошая такая была, как в кавычках, история, громкая. Но вот там погибло 70 с лишним человек, насколько я помню, за раз, потому что ракета крупная, влетает в жилой дом, и, конечно, мама дорогая. Да, бывают промахи. Промахи, да, влекущие за собой гибель гражданских, но эта война была и есть, остается войной, где первой войной после 1945 года, где гражданских по статистике гибнет невероятно меньше, чем военных. Все, что было после 1945 года, было наоборот. Гражданских погибало больше, чем военных в любом конфликте. Только не в этом.
Да, хочу напомнить, что 13 тысяч, причем он считает 13 тысяч жертв мирные с обеих сторон, причем это с обеих сторон, то есть там около 3 тысяч приходится на Россию и на Донбасс. Я, правда, не понимаю, как они считали Мариуполь, но просто, например, только в Мосуле, когда его штурмовали американцы и иракцы, погибло 10 тысяч гражданских, так, на минуточку.
Ну, там никто не стесняется, да. И вопрос газа еще там, и во всех других мест. В Украине все-таки стесняются. В Украине бьют по военным целям. Вопрос, как считать Мариуполь. Мариуполь остается слепым пятном. Так, рост цифр громадный. Никто не знает, сколько реально погибло гражданских. И вряд ли это будет когда-то установлено. Будут оперировать приблизительными цифрами какими-то. Ну, вот Мариуполь, пожалуй, выбивается здесь, потому что это город, который попал в кольцо окружения при куче гражданских, и по нему шло массированное огневое воздействие. Это да. Но всех остальных всего, но даже с Мариуполем военный гибнет больше, чем гражданских. Первая война такая с 1945 года феномен. Можно, конечно, есть большой соблазн сказать «не знаю», «это так сложно», «это так непонятно». Все-таки есть соблазн вообще провалиться в пропаганду россияне. Это то, что кричит украинская пропаганда и повторяют обезумевшие люди от горя, которые сидят там, видят этих детей, которых хоронят. Это кричать про вот звери, звери, путинские фашисты бьют по гражданским. Но они не бьют по гражданским специально, по крайней мере. Другое дело, что их не сильно волнует сопутствующий ущерб. Вот. Ну, то есть они идут на это раз за разом. Но, честно говоря, я тоже не думаю, что они страшно этому радуются. Прямо празднуют смерть каждого украинского гражданского или каждого украинского ребенка. Это просто люди, у которых смещена целеполагание на достижение своей цели любым путем. Конечно, с минимизацией ущерба, но тем не менее, если цель надо будет достигнута, и для этого должно погибнуть энное количество гражданских, они на это пойдут и идут.
Но ведь, насколько я понимаю, такой модус операнди практически любой армии. Это армия никогда, ну, то есть за редкими исключениями, не стремится убивать специально гражданских, но она никогда не стремится наносить ущерб своей эффективности, занимаясь минимизацией
Смотрите,
ущерба гражданским, я бы сказала вот так.
у любой армии, даже у вермахта, есть там в этом отношении три установки базовые. Первое, ни одна армия не будет выполнять приказы, прямо связанные с уничтожением гражданских. У вермахта есть несколько печальных страниц, когда их просто приказом отдавали на там, фильтровочные либо репрессивные мероприятия, и они там вместе с эсэсовцами, да, что-то там где-то как-то и так далее. Но генералы всячески этому сопротивлялись, вермахта. Было несколько серьезных конфликтов с Гитлером, и рано или поздно вермахт там старался отпетлять, от этого в этом не участвовать. Вермахт не был осужден на Нюрнбергском процессе, и многие военнослужащие вермахта служили в армии ГДР, например, вполне себе социалистического государства. Даже те, которые убивали советских, и убивали, был летчик, который служил, не помню, как его зовут, он насбивал там штук 200 советских самолетов и благополучно служил в авиации ГДР, потом дослужил. Вот. Более того, ВАФНСС не были признаны, да, организацией этой самой, ну, повинными массово во всех преступлениях, воюющие СС, да, на зонда были признаны только охрана
Нет,
лагеря.
Ваффин были.
Вернее, они их
Я
признали,
за
но их...
исключением,
Да.
если тебя насильно забрели и ты не участвовал в
Да.
преступлении.
Имеется в
Я
виду...
смотрела внимательно
Да, да,
этот
да.
пункт.
Я, ну, это надо быть точным, да. Их, этот самый, их не преследовали персонально. То есть они считались принадлежавшими к преступной организации. Вот, преследовали только за конкретное совершенное преступление. Происходит это по многим причинам. Первое, потому что оружие дорого стоит, и применить его очень сложно. Ну, например, что такое вывести Искандер на позиции в Брянской или Курской области? Первое, это должна сработать агентура. Потому что никто не бьет по спутниковым снимкам только. Это должны навести люди, это целая операция, это не так просто. Потом это должно быть передано на командный пункт. Там должно быть принято решение о селекции целей, приоритетности и так далее. Бьют же не вообще, бьют в конкретный момент. Например, накопление боеприпасов на складе. Нахождение важных фигур там, например. Слет пилотов, там, заезд иностранцев, еще кого-то и так далее. Вывести эту машину, идут сначала район оцепляется. Там контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия выполняются. Потому что ни один и ни два Искандера были уничтожены на пусковых позициях украинскими вооруженными силами. Надо очистить небо, то есть накрыть район ПВО, вести наблюдение. Потом надо, что саперы, чтобы прошли по пути. До этого осуществляется топо-привязка и так далее. В общем, это мероприятие с того, как заводят машину, 4-6 часов полной опасности всякого рода. И потратить ракету, которая миллион стоит, на то, чтобы бахнуть по жилому дому, камон, извините. Как бы, даже если генералы сплошь людоеды, никто из них этого делать не будет, потому что им просто жирнее и вкуснее бить по военным целям. Они искренне радуются, когда они попадают по военным целям, получают хороший результат. По гражданским. То сильно не то удовольствие. Даже если люди хищники, убийцы там, и любят уничтожать противника. И третье, это, ну, как ни крути, это военное преступление. Но четвертое, давайте не забывать, что в чем специфика. Вот сейчас будет совсем неприятно для поклонников украинской пропаганды. Вот. Но я вынужден это сказать, потому что я так думаю в настоящий момент, после не за 2 секунды, а после набора анализа фактов, который длится 4 года уже. Россияне не воспринимают украинцев как врагов. Есть группа сумасшедших, фанатиков, но они везде есть, которые там вот напечатали, типа, как на РИА Новости вчера или позавчера, украинская пропаганда с этим носилась, как там его какой-то там пропагандист, который там, да, всех украинцев уничтожить и так далее, ну,
Алексей, тут я вынуждена, я
да.
искала потом эту статью, я ее не нашла, видимо, ее снесли.
Да.
Но я практически уверена, что если бы мы на нее зашли, я просто реально ее не искала, то там, скорее всего, имелось бы в виду, что, значит, это вот Европа хочет воевать до последнего украинца. Я думаю, что это было
Да,
очень...
я всю ее
Я...
прочитал.
А, вы все-таки ее
Да, я всю
нашли.
ее прочитал, да, там
Да.
как-то гордо заявляется о том, что не, типа, тех украинцев, которые отказываются, да, хотят продолжать воевать, жалеть не надо. Как бы, они должны быть уничтожены до последнего. Такая фраза была. Но мы же понимаем, что это абсолютно маргинал, и то, что за его занесло на РИА Новости, это же не общее настроение в российском обществе. Более того, сам Путин неоднократно заявлял, что это братский народ, украинцы. И как бы мы воюем не с ними, а с хунтой. Есть политическая рамка, есть центральный сигнал. Вот. И к вопросу о том, что в России все зажато и невозможно голос подать, нет, там высказываются любые точки зрения, от самых либеральных до самых маргинальных. И все неоднозначно даже в телевизоре, хотя это неоднозначно и в телевизоре весьма отрабатывается, репетируется, расставляется по ролям, потому что голоса должны звучать, люди должны группироваться, должна шла идти медийная работа. Она никогда не может быть однонаправленной, должна быть борьба мнений, то есть должна быть драматургия. И даже это организовано в России. Но кроме того, сама по себе русская этика, тут уже больше, я напоминаю, что когда я говорю русский, я никогда не свожу это только к России и тем более к нынешней Российской Федерации. Русская этика как таковая, этика русской цивилизации, она вообще не предполагает наличие врагов. Вот Петр I посадил шведов за стол после кровавейшей тяжелейшей войны в Полтаве. Почему? Потому что как, ну, какой-то враг есть, его даже можно назвать противник там, и так далее, но как только он проявляет какое-то там признаки отличные от врага, там, в вариантах от раскаяния до перехода в союзники ситуативные, немедленно прощается все, все готовы обняться, разрыдаться вместе. И это самое. Потому что у них есть та характеристика, которую Достоевский называл в своей речи у памятника Пушкина знаменитая. Вселенскость. Вселенскость, то есть всенародность, всечеловечность, вбирать в себя всех. И в этом смысле очень трудно быть, ну, таким вот кровавым негодяем, который целенаправленно кого-то уничтожает. Но есть другое, что часто путают, пытаясь объяснять российское поведение, тем более имперское поведение, или инспирированное имперскими мотивами, объяснять в рамках западного канона и страшных сказок про кровавых россиян, там, с капающей кровью зубов. Россияне, российская этика, она очень удивительна. Не российская, а русская. Она может десятилетиями уговаривать противника. Десятилетиями. Но потом, когда оно приходит, и когда человек выбрал не жизнь, а смерть, как бы, вот им две таблетки протягивают или группа лиц, то начинается что? Начинается каток, который уже очень трудно остановить. Там уже речь идет о физическом уничтожении. Это правда. Вот, например, есть такой пример, который все поймут. Тут вот черкесы, да, судьба черкесов в России. Говорят, что был геноцид черкесов и так далее. Но был же и Дагестан, и Чечня еще. Было 50 лет войны, у них нашелся Шамиль. Где дети Шамиля учились? Где служили потом?
В военном училище в
В кадетском
Санкт-Петербурге
корпусе в
старший сын
Санкт-Петербурге,
Джамаладин.
да, и при этом что? Был охранником государя-императора, начальником охраны. А младший там, понятно, пошел к туркам, но это был его собственный выбор. Проблема в том, что сам Шамиль дожил спокойно, в том числе и в Киеве. Есть возле дома офицера в Киеве табличка, где здесь он прожил, на пенсии государственной ездил, оставил интересные путевые заметки. Черкесы не пошли на это. Черкесы уперлись до последнего, у них не нашелся Шамиль. Но империя уже приехала так, как она приехала. Здесь, да, здесь уже не поспоришь. Поэтому вот это очень нужно
А
понимать.
можно я
Да,
возражу,
да.
что, насколько я понимаю, геноцид черкесов, ну, будем называть вещи своими именами, потому что то, что произошло, это действительно было страшно, но ну, формально это было выселение с земель, но в реальности, конечно, вот те воспоминания, которые оставили российские офицеры, когда они говорили, что они на берегу моря видели людей, которых сгоняли в кучи, и мертвая мать кормила грудью мертвого ребенка. И я напомню, что теоретически там их сгоняли в кучу, чтобы они могли уехать, сесть на корабли, уехать в Турцию. Но, во-первых, кораблей не было, во-вторых, те, которые были турецкие, очень многие из них, они набирали черкесов, сбрасывали за борт, немножко отойдя от берега, и возвращались за следующей партией, потому что, ну, чтобы больше денег получить. Хотя некоторые в Турции и вот в Израиле, знаете, есть черкесские деревни, как раз вот с этого момента. Но проблема была как раз стратегическая, потому что Россия шла в Константинополь, и ей нужен был берег Черного моря, и она очень боялась, что черкесов будет поддерживать Великобритания. Кстати, Великобритания действительно пыталась сделать. А просто дагестанцы и чеченцы находились в том месте, через которое путь к Константинополю не лежал.
Смотрите, как это выглядит с имперской точки зрения? С имперской точки зрения их уговаривали 2 десятка лет. А потом, конечно, началось, и начались эксцессы исполнителя, потому что исполнители не заканчивали ни Пажеский корпус, ни Парижский университет. Правильно, инициатирование.
Заканчивали, очень плакали. Вот
Нет.
страшное описание российских офицеров. Именно они оставили эти
Ну
описания, и
вот, я
они
имею в
были
виду
сами в шоке.
рядовые исполнители. Да? Вот. Поэтому дальше уже вступает. Но если мы посмотрим на аналогичные причуды британского офицерства, например, в Индии, в колониях и так далее, то череп сделали из вождя черкесов тогда хоть кто-то из российских офицеров или генералов.
Ну, Сэмэ Лермонтова, герой нашего времени. Помните, Казбич,
Да.
романтический герой.
Обратите внимание на...
По-своему он был совершенно прав, говорит добрый Максим Максимович.
Да, обратите внимание на соответствующие приколы британского офицерства в отношении, там, например, подавления восстания в Судане. Примерно в то же время, плюс-минус. Ну, там из черепов делали чаши спокойно и даже не чесались. Поэтому,
А нехрена было генерала Гордона убивать и чуть ли не
да,
есть.
так получается. Поэтому это очень непопулярная точка зрения будет, но русская этика наименее людоедская из всех имперских этик, которые мы видели на этой земле за всю эту историю. Вот, поэтому, увы и ах. Я к чему это говорю? Потому что важна честность и точность. Украинцы, придумав себе и поверив в миф о страшных, ужасных, кровавых людоедских россиянах, очень сильно мешают себе в достижении собственных целей. Даже если это цель разгромить Россию на поле боя, победить ее и деколонизировать. Потому что когда ты воюешь с придуманным противником, ты воюешь с туманом, с мифом. Правильно? Только реальному противнику можно попасть в нервный центр, только реального противника можно загипнотизировать, распропагандировать, если ты знаешь совершенно реально, как он устроен, его реально сильные и слабые места. Украинцы не хотят думать о противнике, как о реальном факте. Есть придуманная страшная Россия, страшная придуманная российская армия, абсолютно фантомная история. И каждый раз обстрел, он добавляет не трезвости, которой хотелось бы, да, гибель гражданских, а еще больше иллюзий. Кровавая Русня, вот они специально целят по гражданским, и по геноциду украинского народа, и так далее, и так далее. Ребята, в Киев прилетает сотня шахедов. Но в этот раз, в эту ночь, очень много убитых. В прошлой ночи были вообще без убитых, 17 раненых. Если бы геноцидили гражданских, специально били по гражданским, то какие были бы цифры? Были бы цифры с добавлением нолика, а то и двух. Было бы 170 погибших, 300 погибших за раз. Для любопытства можете понаблюдать, как освобождали Мосулу в Ираке. Вот там, да, там было все очень ярко. Там никто никого не жалел. По-настоящему. Страшно цивилизованные американцы и британцы. Цивилизованнее некуда.
Смотрите,
Поэтому
скоро.
вся эта история, вот понимаете, что за этим стоит, какая система убеждений? За этим стоит очень нехорошая система убеждений. Большинство гражданских, конечно, не до этого, а вот пропагандисты это очень четко понимают, которые прямое отношение имеют к тем вопросам, которые вы ставили сегодня на весь этот эфир, например, по поводу Майдана, вот этого картонного. Звучит это убеждение так: белый господин сильный, и ему можно, а русский господин слабый, и ему нельзя. Как бы у британцев, когда они геноцид устраивали массовый по всем колониям, настоящие геноциды, голоды там и все остальное, им как бы можно, это же цивилизованные британцы. А русским лапотным как бы нельзя, они же плохие. Вот, у них имперская плохая культура, которая всех уничтожает и так далее, и так далее. Тогда объясните статистику, почему гибнет мало гражданских. при такой кровавой войне на уничтожение украинской нации. Объясните, почему война, которая предназначена для уничтожения украинской нации и независимой Украины, не атакуют Киев сейчас, когда у российской армии преимущество? Снять 150 тысяч, кинуть на Киев с фронта. С фронтом ничего не случится, а вот Киеву конец. Ты захватишь столицу, либо возьмешь ее, что в окружении. И все, никакой политической самостоятельности, потери символического капитала, никакой политической... Шатается все от легитимности до, там, до центрального сигнала. Это идеальный ход. А третий ход – это нанести удар, который рассекает этот самый, снабжение с запада Украины в центр, переброска тех же самых военных грузов из Беларуси,
А
рассекающий поток.
войска-то есть это сделать?
Да, их войска, конечно, есть, но зачем, нафига 150 тысяч кидать на Покровское направление, если там можно ставить 70 с каждого направления, там оперативно-тактического снять десяток или 20, и вот вам 200 лишних тысяч. В конце концов, призвать. А в чем проблема? Россия сейчас мобилизует полмиллиона, она не заметит даже. Это будет не так просто, потому что время, полигоны и так далее, но за 9 месяцев, за полгода она бы их подготовила, у них было время сделать это 2 года назад и начать нормальную войну, если бы они хотели уничтожить Украину как государство. И украинский вололюбный народ, понимаете, да? Поэтому люди видят, что хотят, а я, увы, вынужден видеть то, что есть на самом деле. И я констатирую то, что я говорю.
Смотрите, уж коль скоро мы заговорили на эту тему, я вот тоже хочу обратить внимание наших слушателей, что когда Путин именно Матвиенко посылает в Швейцарию, то есть уроженку Украины, именно Дмитриева, то есть уроженца Киева, ставит на переговоры, именно Мединского, уроженца, если я не ошибаюсь, Черкас, по-моему, посылает с российской стороны на переговоры в Стамбул, он подчеркивает, что, смотрите, Украина, украинцы тоже украинцы – это русские.
Да.
Но, с другой стороны, это действительно рыцарское имперское поведение. Дальше у меня вопрос. Почему это поведение не распространяется на военнопленных? И почему с ними обращаются не так, как Петр I с Шлиппенбахом?
А по одной простой причине, потому что они, военнопленные попадают в систему российской пенитенциарную систему. И с ними не происходит ничего такого, что не происходило бы с российскими зэками в массовой своем этом самом, в массовой своей... Потому что российские, вот когда с ними общаешься, они искренне удивляются. Ну, что у нас в комментариях, что там в отдельных... Я читаю и форумы, там чаты и так далее. Они не понимают, а что здесь такого? Они говорят, так мы со своими также обращаемся, только хуже. А вы свои, поэтому с вами точно так же. Ничего специального к вам не применяется. У нас, посмотрите на наших зэков, посмотрите эти исследования, которые творятся в российских колониях и так далее. Ничего особого с вами не происходит. Я много говорил с нашими пленными, которые посидели там по годику, по два, повыходили, лично разговаривал. Ну, да, это машина, которая мелет точно так же и российских заключенных. Абсолютно. И напоминаю, что российских заключенных вообще послали на фронт, и они все поумирали у Пригожина там на острие атак. Очень большое количество и так далее. Фактически ими как смертниками пробили дорогу, да еще вели вообще полуофициальные разговоры на тему «Наше общество избавляется от маргинальных элементов». Это такая вот она Россия-мать. И даже такая Россия-мать куда более прилично смотрится исторически, да, на фоне того, что, например, британцы творили со своими заключенными в свое время. Или немцы добрые при императоре Оттоне I, при Первом рейхе, полностью уничтожившие славян. Вообще уничтоживший Берлин же славянское название, правильно? Не немецкое.
Берлин?
Берлин славянское название, город медведей.
Ну, в лучшем случае, прусская.
Ну,
Прусы не славяне, прусы балты.
там есть вариант, есть разные варианты, но в любом случае там были славяне, полабские и все прочие, которых нафиг куда-то дели всех в первый прищу при Оттоне. Поэтому любезный Запад, он всегда в этом смысле погеноцидить кого-то был на 2 головы выше, чем этот самый. Я отвечал за разведобеспечение украинской бригады в Ираке. Не единственный, но как бы в группе был лиц большой структуре, которая занималась разведобеспечением нашей бригады. Когда я служил в ГУРе, я немножко в курсе иракских дел, как там воевали и что делали. Поверьте мне, это очень скандальное заявление, но честность и точность превыше всего. Российская армия не дотягивается в Украине и близко до того, что творили союзники в Ираке. Спокойно вообще и в Афганистане, даже не чешась.
Смотрите, мы тут начали вскрывать эти табу. Я предлагаю к ним вернуться в конце эфира, просто потому что это, с одной стороны, очень важно, а с другой стороны, просто очень много важных событий произошло. Поэтому поговорим и об Буче, и о Мариуполе, если у нас успеется вопрос. А тем не менее, я хочу, потому что на наших глазах происходит что-то очень важное, и я не понимаю, чего. Первый у меня вопрос стыдный. Про золотой унитаз, это правда?
Ну, я не знаю лично, но люди, которым я доверяю, которые ни разу меня не обманули за много лет, говорят, что правда.
То есть что, когда свергли Януковича, то всем показывали золотой батон. Вместо золотого батона стал золотой унитаз?
Да, это стиль культуры такой.
А вообще кто такой Медичи?
Предел воображения, да.
А кто такой Мендич вообще? Чем
Медичи
он?
– это кошелек Зеленского, да. Такой наиболее доверенный тип. У него четыре основных кошелька, и Медичи – один из главных, если не главный. Отвечает за организованную коррупцию вокруг и для Владимира Александровича. Причем он обладает правами экстерриториальности, и даже Ермак не может вмешиваться в его деятельность.
А, потому что, смотрите, я вот вспомнила историю времен российско-японской войны, когда был знаменитый князь Алексей Александрович Романов, который стоял во главе флота 23 года. И когда после Цусимы его любовница Елизаболетта вышла танцевать в Мариинке, то публика кричала: «Вот они, наши линкоры у нее на шее». Просто я вот думаю о тех людях, которые в Украине сидят в окопах, а они при виде эти золотого унитаза не скажут: «Вот они, наше укрепление».
Понимаете, в расчете на что, ну, может, даже и скажут, и что. Часть скажет, по крайней мере.
А вы говорили, что Зеленского будут мочить. Это оно?
Это начало. Как бы, да, такое. Ему показали, кто настоящая власть в стране. И оказалось, что это не он. Впрочем, это было видно еще после 9 декабря 2019 года, после парижской встречи, где он подписался выполнить полный комплекс Минских соглашений, по крайней мере, так пишет об этом Меркель в мемуарах. А потом отказался, кинул Путин. Отказался, потому что соросята плюс батальонные клоуны в камуфляже, там ему поугрожали немножко. И человек, который пришел с абсолютным большинством в Раде, возглавил, получил абсолютное в управление всю силовую машину и административную машину Украины, дрогнул перед этими товарищами, дал назад и попытался им понравиться. Он стал более камуфлированным, чем батальонным, более проукраинскими, чем в кавычках, чем Фарион, и более ЛГБТшным, чем вся сорося. Он не служил в армии, и он не знает главного принципа: куда солдата не целуй, у него везде жопа. Поэтому, куда подчиненного не целуй, у него везде жопа. Он попытался с ними позаигрывать, он попытался сделать то, что он всегда умел лучше другого. Мимикрировать под своего парня второй раз. Первый раз он сделал это в 2019 году. Он перед этим делал это в России, когда пытался понравиться российскому кинематографу, да, чтобы ему деньги давали на съемку фильма. Бюджет на российские деньги. Так вот, пытался... И теперь эти все ребята пришли, батальонные, соросная. И эти самые, и профессиональные украинцы, и рассказали ему, написали на картонках, кто он такой, где они его видели. А сделать он с ним ничего не может, потому что они поддержаны на Западе. У Китая, как это ни горько констатировать, в память о погибших студентах, настоящее развитие началось после Тяньаньмэня. Потому что он просто показал Западу: ребята, здесь Майдана не будет, и вот эти ваши нежные студенты, как бы, да, они на нас не остановят. Мы их танками размотаем. А вот этот ваш западный капитал, права человека, символические там, и все остальное, заберите, заверните в трубочку и засуньте себе. Мы это не покупаем, у нас по-другому. Украина не может так сделать. Ни один украинский правитель, даже Зеленский, который обладает абсолютной властью, который никогда не был в истории независимой Украины, обладал, ничего не смог с ними сделать, потому что выставили прекраснодушных 18-летних девочек, и ты же не будешь их разгонять палочками. Вы смотрите, как интересно получается. Несколько сотен тысяч силовиков, полицейские в основном, все остальные, которые не на фронте, и там покупается лояльность, Украине не хватает войск. Отправьте половину из них, и будет хватать войск выше крыши. Но Зеленский покупает лояльность для удержания личной власти тем, что их на фронт не отправляют, и дает им сверхпривилегии внутри страны. Например, зарабатывать на пуссификации за кошмаривание бизнеса. Они не помогли тебе. 2000 студентов и сотни тысяч полицейских. И ничего. Так чья же власть в стране? Украина давно растеряла суверенитет. У нас просто меняются петрушки, которые говорят, что мы идем в ЕС и каждый раз строят СС. Он думал, что он построил маленький симпатичный хуторской путинизм, и вот сейчас он уже вот-вот-вот-вот все возглавит и, так сказать, направит. А оказалось, что нет. И так далее. Поэтому это лишний раз показало, что у Украины нет суверенитета, что Зеленский беспомощный перед Западом, но оно и понятно. Если ты заигрываешь с Западом, то ты и беспомощный, и воюешь за западные цели, как индеец, посылаешь боевых холопов на фронт, не считая, там, как бы, ну, все, вот пределы твоей силы. И он прокололся как бы, человек, понимаете, человек совершил невероятный жест. Он пришел на одних лозунгах широкого украинского проекта, за него проголосовало 73% избирателей, тех, кто пришел голосовать. И он их предал. Он перешел на сторону их политических противников, воспитанных в логике армии Мувавира там, и так далее. И, когда, и такой, такая любопытная ситуация, тебя предали те, ради кого ты их предал. То есть они же вышли его снимать.
Менять всегда только своих.
Ну, правильно, правильно.
Врага,
Да.
врага невозможно отменить, его надо победить, а эта публика
Они
отменяет их.
организованы по мафиозному признаку, поэтому он просто чужой. Эмигрировал. Они закрывали глаза спокойно на убийство людей в ТЦК, там, да, на то, что они тонули в ТИСУ, на полный беспредел в стране, на сворованных деньгах на укрепление, на проваленный гособоронзаказ, на черти что на фронте и так далее. Их это не волновало. А когда вот тронуло их хозяев, как бы, да, их интересы, что такое НАБУСАП? Это органы колониального надзора. Это позор для любой страны, потому что наших преступников судит кто-то посторонний. Про какой суверенитет и независимость вы говорите? Вот. Когда он их тронул, побежали, да, дружненько протестовать, потому что задели святое, путь в Европу. А дальше Европа в тот же день, что поддержала это все, поддержала протесты. И он понял, где он и где его реальное место, а они поняли, что они под замечательным прикрытием, и с ними ничего не сделают. Можно бунтовать. И он тут же откатил обратно. А смотрите, власть же организована по мафиозному признаку. Зеленский только санкции вел против 8 тысяч людей. А скольких убили, а скольких бизнес забрали, а скольких отжали. И все они с длинной памятью, и все ждут, что когда же. Сделал он это с помощью своих слуг, которых он превратил в боевых холопов просто с генеральскими званиями, которые там давили, подавляли людей. Вот, машина работала. И что увидели все эти боевые холопы в генеральских званиях? Что он дал заднюю. А в таких ситуациях заднюю давать нельзя.
И что теперь будет,
И
когда
теперь они
стало
поняли.
ясно, что Зеленский спасовал перед, ну, действительно, я могу сказать, что для меня вот был шок, когда я все это видела, потому что, ну, конечно, я сочувствовала первому Майдану, я сочувствовала второму Майдану. И тут я поняла, что я абсолютно не сочувствую этим людям, которые вышли на улицы, потому что это те же самые люди, вдруг для меня стало как бы ясно, что... Но это примерно та же самая публика, которая на Западе бегает с криком «Даешь БЛМ» или там «Occupy Wall Street». Что это люди, которые, может быть, считают себя очень хорошими, честными и чистыми, но которые, во-первых, на самом деле дурачки, а во-вторых, полезные идиоты, в-третьих, их юзают, в-четвертых, они левые. И как действительно так, что эти люди не выходили из-за ТЦК, эти люди не выходили из-за разворованных укреплений, эти люди не выходили из-за госзаказа, который не выполнен. Но раз, значит, за НАБУ они обиделись. Я поняла, что им совсем не сочувствую.
Нет,
И
сочувствовать им
этих
невозможно.
людей, испугался Зеленский.
Сочувствовать им невозможно по вышеуказанным причинам, потому что это ложь на лжи, ложью помешанная, ложью помахающая. Более того, оно прямо против исторического пути Украины реального, сущностного, направлено. То есть это антиукраинская деятельность, если правильно понимать, что такое Украина. Не землянка ОПА, а именно живая Украина. Но параллельно что мы наблюдаем? Что это молодежь, 18-17 лет, там 20, да, девочки все эти прекрасно душные и так далее, и так далее. Ну вот, как бы на них же невозможно всерьез сердиться. И это тоже технология.
А, то есть, вот, слушайте, на секунду у меня, я не могу не задать вопрос. Мы вернемся сейчас обязательно к этим протестам. Но вы сказали, что развитие Китая началось после того, как они разогнали Тяньаньмэнь. Следует ли из этого, что в России, что если бы в Советском Союзе победила ГКЧП, то было бы лучше?
Я не знаю, смогло ли бы ГКЧП пойти китайским путем. Даже мало разогнать, надо же еще уметь запустить соответствующий путь. Разогнать – это только условие. Но Китай, он как бы подчеркивает очень четко, что подчеркнул, что, ребята, здесь не будет глобального USAID, и он ничего здесь не будет определять. Теперь мы видим результаты, правильно?
Так
Вторая
вот,
тема.
собственно, если сформулировать, но это мы, может быть, попозже обсудим, что вдруг я поняла, что в Украине реально победил USAID. Вот все вот эти вот ребята,
Конечно.
которые о деколонизации Манхэттена хлопочут на Западе, они вот как в Советском Союзе победил Маркс и получился ГУЛАГ, так вот эта совершенно замечательная, крайне левая филиал Коминтерна победила в Украине.
Да. Это государство USAID. Ничего независимого здесь нет.
Я бы даже больше сказала, я вот все время, очень часто же говорят относительно России, относительно Украины, что вот, ребята, смотрите, когда война кончится, в Украине будет план Маршалла, даже, может быть, в России будет план Маршалла, значит, правильные люди, прозападные люди придут к власти. И вдруг я смотрела на этих вот детей, которые протестуют, и подумала, так слушайте, а так в Украине это же вот он и есть план Маршалла, это же вот они и пришли к власти, это же НАБУ и САП, это и есть те органы власти, и НКО, это и есть те активисты, которых они финансируют. И чего? Нифига
Абсолютно.
себе план Маршалла.
Абсолютно.
Нового
И вы
вида.
можете посмотреть, что такое этот сладкий Запад, про который они так рассказывают. Это люди, которые не чесались, когда их соотечественников забивали ТЦК и забивают. Они не чесались, когда мужчины были, все украинские мужчины, в бесправных рабов превращены. Как так, что в злодейской России мужчины могут свободно въезжать и выезжать из страны? А в свободно-демократической юсейдовской Украине они низведены до состояния хуже крепостных.
А я могу ответить. А в России могут выезжать, потому что зачем-то Европа, тоже находясь вот именно под гнетом этого нового USAID, под гнетом этого нового, вернее, управляясь этим новым Коминтерном в значительной степени, они построили железный занавес с другой стороны. Ну, не совсем занавес, но такую железную сеточку с другой стороны. И через нее очень тяжело просачиваться. Я не сомневаюсь, что если бы Европа сказала, вот просто все, кто хотят уезжать из России, пусть уезжают и работают у нас дворниками, или тем более получают пособие, то вот тут-то Путин бы, конечно...
Здесь же вопрос принципиальный. Дело не в том, пускает кого-то Европа или не пускает, это отдельный вопрос. Но не хочется в Европу, можешь в Объединенные Арабские Эмираты выехать из России, либо в Индию, либо в Китай. А украинским мужчинам нельзя никуда выезжать.
Верно. Да,
Вообще,
все,
вообще
душа,
никуда,
да.
понимаете, да? И в этом, да, но они почему-то не выходили, хотя это вопиющее нарушение прав человека, тех самых прав человека, ради которых они вот как бы там, да, про САП и про НАБУ. Ну, лицемерие, конечно, хороший тяньаньмэнем бы всем не помешал, но не 15-летних же, не 18-летних же девчонок разгонять дубинками и танками, правильно? Поэтому, чтобы не разгонять их танками и дубинками, нужно не допускать, чтобы такая ситуация возникала. А как же не допускать, когда ты 7 лет подпрыгиваешь, да, из френча своего лезешь и рассказываешь, что мы в Европу, в Европу, в Европу. Вот Европа тобой и командует. Видеоструктуру, которую она сюда инкорпорировала, Европа и США, глобалисты, глобального USAID, который на самом деле управляет этой страной. Приятно быть президентом, который построил почти диктатуру, которому подчиняются страшные СБУ, страшные вооруженные силы, страшные пограничники, страшная Нацгвардия, все подчиняются. Страшная МВД, страшная прокуратура, которая каждого судью в Украине назначает. Президент назначает судью. А потом раз и выясняется, что ты не управляешь всем этим, даже во время военного положения. Вот сотни мужиков можно забивать в ноль, да, безнаказанно. А вот девочек тронуть нельзя с картоночкой.
Ведь было...
И оказалась диктатура картонной, да.
Так ведь, как я понимаю, на этом и строилось у Зеленского ощущение, что вот еже в советское время бытовал рассказ про США, что он сукин сын, но он наш сукин сын. И вот если он наш сукин
В этом
сын, то
деле
ему...
виноваты европейцы и USAID глобально. Они же закрывали глаза на все это. Сейчас они,
Нет.
когда массово пишут эти статьи, ой, а похоже, что в Украине диктатурка маленькая организовалась. И там вроде как даже нарушают права человека. И оппозицию подавили, и центр альтернативного мнения, и критику, и все остальное. Как же так? Как же мы не заметили, мы просмотрели. Они все прекрасно знали.
Как же они не заметили?
Был еще в 2023 году был готов доклад Transparency International, их же структуры, в котором был полностью отчет о том, что в Украине массовое нарушение прав человека. Тогда его замяли, благодаря европейским политикам, которые сказали, Владимир Александрович, свет демократического мира, ну зачем вы так про него? Поэтому Запад – это лицемернейшие клоуны. Я почему сменил свою позицию? Потому что я на Западе. Я прекрасно вижу, что к чему и как это происходит. Ну, даже не Запад, а глобальный USAID, глобалисты, скажем так. Это больших подонков просто трудно поискать во всех смыслах. Лицемеров и подонков последнего разлива, последнейшего, махровейшего. Вот это тоже вот пример публикации этого ребенка в Газе, фотография, да, который с генетическим заболеванием, а его выдали за голодающего в Газе. А когда израильское посольство весь мир возмутился, то, что там опубликовали там, в каком-то приложении, даже не в «Нью-Йорк Таймс», там какое-то 75-строчное или там 75-словное маленькое опровержение маленькими буквами. Вот это хрень, эта структура. А давайте вспомним, что во главе этих всех ребят стоят люди, которые в списках Эпштейна. И все вообще станет ясно. Кто это возглавляет? Это люди, которые занимаются ритуальным сатанизмом с несовершеннолетними детьми. Вот они возглавляют всю эту структуру. Ну так что же? Украина рвалась 34 года, чтобы ей командовали люди из списка Эпштейна, которые сатанинские ритуалы практикуют с маленькими детьми. Вот эти прекрасно душные девочки стоят же внизу пирамиды, а наверху вот эти самые товарищи из списка Эпштейна. Вот так это работает. И они управляют Украиной. Интересно получается, правда?
Так вот, что получилось, что они, потому что у меня было ощущение, что Зеленский абсолютно тефлоновый, что от него все будет отлетать, пока он воюет с Россией, пока он взаимно стачивает Россию и Украину, будут в упор не замечать. И вдруг вот Зеленский наезжает на НАБУ, люди выходят на улицу, и западная пресса просто вот просто как по команде, как рыбки прозревают, я такого никогда не видела. Это вот я всегда западную прессу, но ну, не всегда, но некоторое время считала свободной. И действительно, там же нету каких-то методичек, которые раздаются по звонку. Но там есть удивительное умение держать строй. Вдруг все, как особенно англичане, как по команде начинают видеть, а оказывается, в Украине коррупция, оказывается, в Украине диктатура, оказывается, Зеленский должен уйти. Фотосессия Залужного Зеленский сдает назад, но Запад, заметим, не сдает назад. Трамп подписывает договор с Урсулой и на следующий день заявляет, что сокращает срок ультиматума Путина до 10 дней. Вот как все это связано и что происходит относительно в Европе относительно Зеленского и что происходит у Трампа?
Смотрите,
Наверное, два разных вопроса. Мы еще вернемся по кусочкам.
чего не могут понять и украинцы, и либеральная, там российская оппозиция смешная, это и так далее. И все люди доброй воли, которые за всем этим наблюдают. Западу нужен мир с Россией. Это генеральная цель Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Кроме Британии, британцам не нужен. Генеральная цель. И то, и даже британцы есть разные. Там принято стратегическое решение остановить войну. Несмотря на всю пафосную риторику, мы поддержим, мы разгромим и так далее, там принято решение остановить войну. Зеленский не выполняет это решение, он прямо ему противоречит. Он стал проблемой, потому что для удержания личной власти он что? Будет ее длить до бесконечности, отыгрывая генеральчика бесконечной войны. И когда Трамп разговаривал с Урсулой, говорят злые в Шотландии, злые таксисты злыми языками, он прямо об этом сказал. Он сказал примерно следующее. Мы бы еще весной его сняли, если бы вы не уперлись, вы, евробюрократия, и давно был бы мир. Но вы уперлись, и вы несете ответственность за все это, за то, что он до сих пор у власти, и все это длится. делайте с ним что-нибудь, он сказал. Если вы хотите нормальные отношения с нами, какие-то перспективы там и так далее, и так далее. Потому что это ваша ответственность. И в конце концов вы будете все это тащить, если вам хочется, чтобы дальше это все продолжалось. Разговор, как вы понимаете, был серьезный, потому что этот протокол на 750 миллиардов энергоносителей купить у США, это, конечно, очень смешно, потому что этот контракт невозможно выполнить на данных конкретных условиях.
Вот у меня был
Даже в
вопрос.
ближайшее время, да, но сам факт, что он был подписан, это Урсулу публично макнули. Потому что это же 750 миллиардов, это же против российских энергоносителей, которыми радостно питалась Европа до сих пор. То есть он заставил публично показать формальную верность евроатлантическому курсу и разворот к США. Публичное, Урсулу. Публичное унижение было. Частью этой проблематики, отдельным темой разговора, был разговор о Зеленском. Он всем надоел. Но это было полбеды. Когда у британские газеты вышли с тем, что Зеленский является частью проблемы, например, такая милая себе «Телеграф». «Телеграф», чтобы вы понимали, как бы максимально деликатно сказать, очень-очень-очень-очень-очень хорошие друзья Ми-6. Я еще написал пост, но если уже работодатели возмутились, как бы, да, то это совсем плохой сигнал. Вот. И у них готова смена. Это симпатичный, высокий, красивый мужчина, который в журнале Vogue красиво спозировал в позе из Эйзенхауэр. Но я, честно говоря, не понимаю, как они его готовят и как они его рассматривают, учитывая, что мир это признание июньского ультиматума Путина прошлого года, то есть четыре области и Крым. Как этот железный генерал будет подписывать такое мирное соглашение? Поэтому в идеале они хотят, чтобы подписал это Зеленский, принял на себя полноту ответственности и свалил все то же самое, что я говорил в марте и феврале этого года. Просто из-за особой позиции Европы все это длится до сих пор. Они решили немного повоевать с Трампом, с его тарифами, с его беспардонной политикой, с речью Венса в Мюнхене, используя фактор Зеленского и фактор сражающейся Украины. Вот. Только поэтому это затянулось, потому что Трамп пошел на уступки Европе, играя с ними там определенную игру. И вот это расклад на сегодня. Он надоел вообще всем. Он проблема теперь. Он не решение, а проблема, как была и названа статья в Телеграфе. Да, я написал там какой-то маргинальной истории, которая там для 5-10, все сказали, ну вот, как всегда, отравили источник. Ну что он там может написать, что хорошего может быть из Назарета? Но вы же понимаете, что главный редактор никак бы не разместил эту статью в Телеграфе, если бы не была его воля на то. Поэтому, когда уже бриты сказали, что Зеленский проблема, бриты, главный работодатель, главные инвесторы символического капитала в деколонизацию России, то, чтобы не появилась новая Российская империя. Но это уже все. Поэтому он и так отработал назад. Поэтому депутаты быстро прибежали из отпусков и проголосовали закон, и он его через час подписал снова. Но это уже мертвому припарке. Акела-то промахнулся. И все это увидели. Все это увидели. И в первую очередь это увидели менты среднего и высокого уровня, которые всех рангов, от прокурорских до СБУшных, которые поняли, что как только придет время кого-то сдать, Зеленский сдаст их с потроха. И они будут отвечать за все, что они творили во имя Зеленского, и надеясь, что они являются частью клана Зеленского. А оказывается, нет. И вот в такие и первый, и второй Майдан победил, когда менты среднего уровня перестали выполнять приказания властей, потому что поняли, что там нет перспективы, что они их сдадут сами первыми. Вот так вот это уже началось с Зеленским. Нам неизвестно, мы не знаем дат, но скрипт уже написан. И так или иначе он реализуется. В ноябре или послезавтра, так мы не знаем. Или еще через. Ну, год он не протянет, скорее всего, к зиме все произойдет. Но всякое может быть. Где-то как-то сдвинется. Мы не знаем срока. Но скрипт понятен, сценарий понятен абсолютно, что с ним будет, куда будет и так далее. Но дело же не в Зеленском. Но идет очередной Петрушка, я же говорю, который обещал ЕС, а строил СС. Придет кто-то другой, Залужный, Петров, Воткин и так далее, и так далее. Ничего же не изменится. Украине надо не фамилию менять, а проектность. Смотрите, паны могут меняться. Питпанки, весь этот обслуживающий персонал, от USAID до силовиков, он же никуда не делся. Он так и будет намазывать крепаков, вот этих обычных украинцев, и остатки национального богатства на золотые унитазы свои. Эта система никуда не денется. Кто бы ни пришел, даже святой Залужный, цитирую, трудно быть Богом. В доброте он будет единственным честным, правдивым и хорошим и добрым человеком среди них всех. И по доброте своей начнет раздавать сподвижникам земли. А зачем сподвижникам земли без крепостных? И вся эта система не только останется, а в силу доброты Залужного она будет работать еще хуже. Весь этот слой, который эксплуатирует Украину, как в последний день, высасывая из нее все, останется и будет лютовать еще больше. А страдать будет рядовой украинец, которому сломали мозги, превратили в ходячие деревяшки и еще убивают на фронте ради того, чтобы эти паны жирели, строили себе золотые унитазы. Вот это реальная ситуация Украины. Не в России дело. Проблема Украины не в том,
Чтобы
что...
во время войны
Смотрите.
хорошо воруется, потому что вокзал
Во
отходит.
время войны воруются еще лучше. Так вот, проблема в чем? Что проблема Россия только проблема номер два Украины. И даже война с Россией. Проблема Украины номер один – это сама Украина. И существующая феодальная система отношений, которая проедает Украину. Наш официальный государственный строй называется руина. Это когда расхищается страна, национальное богатство, и развращаются люди под лозунгами государственного строительства и похода в Европу. И Европа на это закрывает глаза. И она поощряла все это, глобальный USAID. Это, ну давайте употреблять глобальный USAID, потому что Европа и Америка тоже разные. Есть консерваторы, есть правые, у них совсем другое отношение и так далее, и так далее. Вот это происходит в Украине 34 года подряд, ну 20 так точно со времен Первого Майдана. И этот глобальный USAID и его украинские филиалы несут прямую ответственность за все это. Не важна фамилия лидера, важно, что надо полностью поменять этот курс. А для этого надо разгромить глобальный USAID в Украине и зачистить питпанков, заключить новый элитный договор. Элитный и общественный договор, который будет что? Ну, хоть как-то ограничит их аппетиты в пользу народа. Ну, как хоть как-то прекратит систему отношений 17 века и хотя бы в 19 переведет. Или 18. Когда, ну, можно достучаться там, да, и какую-то салтычиху там посадить, уродовавшую собственных крестьян. А пока нельзя. Пока нельзя. У меня есть приятель, который открыл за этот год 28 фирм. Вы думаете, это хорошие деньги?
Польше.
Нет, в Украине. Потому что каждая новая открытая фирма блокируется налоговые накладные и сразу что? Требуется денег. Говорит, да я же еще ничего не заработал. Он говорит, я уже дал бы вам, но я не заработал. Давайте же заработать, потом заплачу вам взятки. Ничего не знаю. Блокировка. И так у всех. Так у всех. Убиваются люди, отжимаются бизнесы беспардонно. Как бы людей, да, людей изничтожают вообще. Ну, как просто грязь на ботинках. Там поймали, отправили в посадки под ФАП. Все эти прекраснодушные девочки не выходят защищать бизнес, не выходят защищать военных, не выходят бунтовать против отсутствующего ПВО в городах, когда дети двухлетние гибнут. И вообще 31 человек за ночь. Где дирижабли? Самое простое средство ПВО – повесить дирижабли над городом. Очень действенное, между прочим. Где они? Это же ничего не стоит. Это даже не про современные технические решения идет. Но зато в каждом городе, даже при фронтовом, кладется плитка. Зеленое озеленение. В Покровске еще месяц назад клали плитку и какие-то списывали миллионы на озеленение, потому что...
Так чуть ли не в
Ну,
Торецке
правильно, потому что на
списывают.
60-70% вот этого кладут в карман местные чиновники. И вот так, крепостным ничего, крепокам, только сдохнуть в посадке или сдохнуть в ТИСе. Вот этим всем как бы полупитпанкам, которые сосут у власти, высасывают, да, и делают, готовы на любое предательство, чтобы пожировать и быть не переведенным в категорию крепостных. Да, и там паны, которые сидят на у них золотых унитазах, и народ намазывают на этот золотой унитаз. Вот политический строй в Украине. Вот это общественный консенсус. Все это покрывается сказками про вековечного врага Россию и про то, как мы тут все боремся до последнего украинца. За что вы боретесь? Чтобы в крепостных остаться? Вот это вот реально украинская ситуация. И вдруг Запад внезапно заметил, оказывается, что тут немножко щемят бизнес, оппозицию, да, преследуют церковь, да, и в Украине гарант Конституции полностью лишил Украину вообще какого-то, не то что Конституция, вообще понятие права и законности. Человека можно сделать все, что угодно. Бесчисленную историю увольнений незаконных там и так далее, когда беременных женщин увольняют с работы, говорят, все, уже нельзя, же запрещено законом, ничего, мы должность сократили и так далее, и так далее. Полно этих случаев, мне же сотнями идут в личку люди с кейсами, с историями рассказывают конкретно, вот документы, цифры, невозможно добиться
Например.
правды в этой стране. Да миллиард таких случаев. Женщина мне пишет, она бы ходила на работу, беременная, ее уволили, сказали, сократили должность. По закону запрещено. Закон Украины прямо это запрещает. Она осталась беременна одна, без этого самого, без работы, без средств существования. И старики, родители еще на ее шее. Вот конкретный случай. Прислали сегодня в личку. Со всеми документами. Алексей, вмешайтесь, расскажите и так далее. Помогите. Вот рассказываю, что есть такие случаи. Конкретику не называю, потому что это сделает ей хуже в моем нынешнем положении. Понимаете? Вот это Украина. Но вот эти юсейдовские твари, они не замечают всего. Они замечают, когда белого бвану обидели. И вот это то, что лучшие или очень хорошие молодые люди, они у нас видят возможность попасть из крепостных в питпанки, чтобы выслужиться перед белым господином, и он дал грамоту. Вот такую Украину они построили. А еще натянули на нее идеологию трех западных районов, которая была в основе своей антипольской и 100 лет назад, посвященная политике Пилсудского. А сейчас пытаются ее сделать как бы доминирующей идеологией огромной разнообразной страны, которая никогда не была ни моноэтничной, ни монокультурной. Смотрите, что было в начале. Если бы мы до сих пор сохраняли курс, что Путин напал на Украину, потому что он ненавидит наш свободный образ жизни, и он атакует наш образ жизни, многочисленных вот этих очень разных украинцев, самых разных, которые прежде всего за свободу быть самим собой, тогда бы до сих пор было бы, а может быть и усилилось бы тот вайб, когда вся страна объединилась в начале, и когда весь мир был за нее. А хуторскую диктатуру никто оплачивать не будет. Я это говорил 3 года подряд, но вот наконец-то картонки, это написали на картонках. И в западной прессе тоже на своих картонках западных. А до этого они всего этого не замечали. 8 тысяч людей под санкциями, которые запрещено вводить против граждан Украины. Лишенных средств существования формально, полностью.
Так, собственно, коль скоро вот вы об этом заговорили, тут я не могу не спросить, потому что я некоторое время назад осознала, кстати, прошло ведь почти 3 года со времени вот этого знаменитого интервью Зеленского «Русские, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина». И с тех пор было множество кампаний отмены. Отменяли Маска, отменяли Трампа, отменяли, помните, значит, рекламу Луи Вуитона, как Луи Вуитон посмел снять кампанию белую, красную, синюю с буквы «В», ну, то есть Луи Вуитона буква «В» всю жизнь была в названии. Потому что это оскорбляет наши нежные чувства, потому что, ну, значит, сейчас Россия нас атакует. И я вот подумала, зачем, на что Зеленский, и это же не только Зеленский, вот это именно активисты, в том числе те активисты, которые сейчас выходили с этими картонками, на что они разменяли свою всемирную поддержку, я вспомнила даже не сказку старухи и золотой рыбки, которая все время старуха говорила мало, а помните сказка про мужика, которому черт пообещал выполнить 3 желания. И вот он домой пришел и сказал: «Хочу колбасы». И тут же у него появилась колбаса. Ему говорит жена: «Откуда колбаса?» Он говорит: «Да это черт мне, значит, сказал, что выполнит 3 желания». «Да хоть бы эта колбаса к носу твоему пристала», — говорит жена. Колбаса пристает к носу. В общем, 3-м желанием было, чтобы колбаса от носа отстала. Вот активисты и Зеленский по отдельности, они 3 желания, которые им выдал черт USAID, разменяли на колбасу,
Юля,
приставшую, отставшую от носа. Вот зачем?
все было не так. Не было никакой всемирной поддержки. Им на очень конкретных условиях их подвязали и купили на войну с Россией. И эти условия не были сильно радужными. Это было понятно по первому Рамштайну, ради которого сорвали Стамбул. И 26 апреля 2022 года он случился. И было сразу все понятно, что никакой всемирной поддержки не будет. Просто люди, которые были у власти в Украине, не в состоянии были оценить, что на самом деле происходит. Или в состоянии, но надеялись, что они переиграют на этой самой всемирной поддержке. Ведь парламенты вставали и аплодировали лидеру свободного народа, сражающегося. Они дали процента 3, может 5 от реальных потребностей ВСУ на тот момент. И больше
Ну,
не собирались. На пике.
я жутко извиняюсь, но когда ты вступаешь в такую войну, и когда ее можно было предотвратить в 2019 году, вы только что говорили, Это не рассказ. Знаете, нам не дали столько, сколько надо. Это, ну, несерьезно.
Это
Это...
серьезно, Юля, потому что не нашлось в руководстве Украины, кроме военных, Залужного и его генштаба, которые четко говорили бы, доносили бы до политических лидеров, что поддержка Запада совершенно недостаточна.
Залужный это доносил, и его план,
Доносили.
насколько я понимаю, заключался в том, чтобы нанести России достаточное поражение, чтобы принудить к переговорам и
Так
дальше заключать что угодно,
это
вот
было
просто что
сделано,
угодно.
смотрите, это было сделано к 1 апреля 2022 года. Уже нанесли достаточное поражение и уже заключали соглашение. Стамбульские соглашения – это и есть вот эти соглашения.
Да, и Залужный выполнил свой военный план, вот я бы хотела отметить. Это вообще, на мой взгляд, вот обычно Наполеон говорил, что военные планы не выдерживают столкновения с действительностью. Залужный – это один вообще из немногих полководцев в
Нет,
истории
нет, нет. Вы
человечества, у
не
которого,
спешите
да,
делать ему
выполнил.
комплименты, потому что совершенно неизвестно, каков был план и был ли вообще план начат.
Все хорошо.
Получилось то, что получилось, но с севера россияне ушли. Сумы, Чернигов, Киев, Харьков. Так вот, фишка на юге, они имели успех. Так вот, и забуксовали на востоке относительно. Так вот, фишка в чем? Но этого было достаточно для того, чтобы можно было достигнуть мирного соглашения, оно наполовину было достигнуто, оставалась встреча лидера, так называемая. Так вот, их наняли, всю Украину наняли как индейцев на войну с Россией, никогда не имея в виду, что она должна победить. Их задача была что? Делать новый Афганистан для России. Ослаблять. Ослаблять, а тем временем решать свои задачи в мире, в отношении Китая, Ближнего Востока, чего угодно и так далее, и так далее. Когда порешали, когда Путин и россияне показали, что они будут воевать дальше, столько, сколько надо, глобальная повестка сменилась за это время. Сменилась радикально, и понадобился мир с Россией, потому что тема номер один стала противостояние Китая. Россия нужна в этом противостоянии нейтральной, как минимум, или как минимум не оказывающее давление на Запад, чтобы он мог сосредоточиться на противостоянии с Китаем и с глобальным югом вообще. Вот. USAID глобальный требует от Зеленского, и Зеленский, который пытался мимикрировать под USAID, вообще все эти индейцы, купленные за дело, требуют страшной деколонизации России, воевать до последнего украинца, пока Россия не будет деколонизирована. Вот то, что произошло. Их даже купили-то не за 100% того, что нужно было, чтобы воевать с Россией. Их купили за максимум, максимум, который был достигнут по отдельным направлениям в военно-технического сотрудничества, давайте назовем это так, это 28%. Меньше трети. Никогда не средний процент того, что нужно было реальным потребностям ВСУ, 15-18 от западных поставок. Это не потому, частично потому, что они и не собирались больше, а частично потому, что у них просто их нету. Вот и все. Вот Россия заявила на следующий год 40 тысяч шахедов. В плане.
И не шахедов, а, по-моему, вот этих вот гераней,
Ну,
всякого
там и
такого
герани, и шахедов.
продвинутого.
Получается, что получается неприятная штучка, которая заключается в том, что даже если они соврали в половину, произведут половину, 20 тысяч. А теперь смотрите, в июле 2024 года по Украине прилетело 426 шахедов. Или беспилотников всех типов, давайте назовем. А в июле 2025 – 6297. В 14 раз больше. Это означает, что порядок всегда бьет класс. Система всегда поломает класс. И как бы украинцы не были с горящими глазами и страшно патриотичными, далеко не все, у России работает система. Маховик, он раскручивается. Сколько будет в июле 26-го? Да Украину просто с неба сравняют, и ей нечего противопоставить, потому что часть наврали на Западе, а часть ушло, что в золотые унитазы. Вот и все. И все лицемерие заключается в том, что USAID кричит: да, воевать с Россией, деколонизировать Россию. Но вот мы должны полностью сосредоточиться. А когда гособоронзаказ не выполняется, когда это все уходит в золотые унитазы, они почему-то не протестуют. И не протестуют до сих пор. Если вы хотите победить Россию, наверное, надо бороться с коррупцией на оборонке в первую очередь, правильно? Возмущаться, выходить. Но вы же своим солдатам не даете оружие, чтобы эту самую Россию победить. Но они не выходят. Они кричат: мы должны победить Россию, расстреливающую наши города, сволочи, подонки. Дети гибнут. И ничего не делают с тем, что власти крадут массово на оборонке. Теперь скажите, как относиться к этим людям? Как относиться к самой такой постановке вопроса, кем их считать?
Победившим Occupy Wall Street. Мы за все хорошее против всего плохого.
Конченые подонки. Конченые, клейма негде ставят. А то, что они молодежь в это все ввязывают, эксплуатируют, да, обманув их сказками прекрасными про Запад, это еще лишний раз показывает, кто такие эти кукловоды.
Так все-таки про Трампа, потому что, смотрите, вы сказали очень важную вещь, что Трамп говорил с Урсулой фон дер Ляйен, и что из того, что вы сказали, я понимаю, что они договорились, если они считают, что препятствием к миру является Зеленский, то из этого следует, что они готовы выполнить требования Путина, четыре области и Крым, потому что, ну, Путин на меньшее совершенно точно не согласен. То есть получается, что они, во-первых, должны именно Зеленского убедить их отдать, потому что я как-то не представляю себе, чтобы новый президент с чистого листа, ну, пусть старый за все и отвечает. Во-вторых, у меня какое-то ощущение, что убедить Зеленского их отдать невозможно.
Не, вы напрасно так думаете. Напрасно так думаете. Когда понадобится сохранить свою личную власть или безопасность, Зеленский подпишет 18 областей, а не 4.
Да, потому что самый разумный способ, извините, ведь сделать как? Допустим, уйти как из Курской области, сделать вид, что, ребята, тут у нас все плохо, все, и вообще ничего нету, и вот надо побыстрее уйти, и так получится, что уйдут вот в этих четырех областях. Но почему я в это все спрашиваю? Потому что мне кажется, это вполне логичным действительно поведением сейчас и для Трампа, и для Запада, потому что все остальное теоретически, логически худшие варианты. Но с другой стороны, мы видим Трампа, который тут ставит Путину ультиматум и налагает на Индию 25-процентной пошлиной, если я правильно понимаю. И Путину, который вот только что ему ответил со словами 10 дней Трамп поставил ультиматум. И Путин ему вот только что отвечает, цитирую, «В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать».
Давайте я процитирую графа де Монсоро во время тайного собрания заговорщиков, как этот, в монастыре Святой Женевьевы. Он сказал: «Господа, мы здесь все люди умные, но почему-то говорим о пустяках. Говоря, господа, мы все здесь люди смелые, но никак не можем сказать самое главное». Теперь смотрите внимательно. Предположим, что Зеленский послезавтра подписывает четыре области и Крым. А что дальше?
После этого люди с картонками выходят со словами: «Да как ты посмел?» И выбрали.
Батальонные, профессиональные украинцы и люди с картонками сносят Зеленского. Как они сделали в 2019 году. Они не дали ему выполнить подписанные Парижские соглашения и открыли дорогу к войне. Цитирую Ангелу Меркель. Да, ну и понятно. И без нее, и без цитаты. Так вот, они приходят и говорят, это предатель, который отдал нашу святую, политую украинскую землю, кровью, землю проклятому кровавому Путину, агрессору, сволочи и так далее. Что здесь с Зеленским происходит? В лучшем случае он садится в голубой вертолет, правильно, и куда-то пытается улететь.
Становится профессором в, я
Это
не знаю, где-нибудь в
если
Лос-Анджелесе.
сильно повезет, скорее всего, вертолет где-то упадет, не этот, так следующий. Потому что слишком много парень знает, и он скрипач не нужен. Ну, слишком много знает про эту войну. Могут что-то ляпнуть в кулуарах или там на лекциях и так далее, и так далее. Но это такое, это хрен с ним, это его проблема. Что дальше? Срочно в другом голубом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? Первое, что от него потребует? Отозвать эту сделку. Правильно? Замечательно. И не признавать 14-4 областей и Крым. Что говорит Путин? Говорит, замечательно, тогда воюем до 6 областей, может, после 6 поумнеть. Или до 8, или до 12. А вот, что говорят товарищи, которые больше всего хотели мира и принудили Зеленского к миру? Говорят Залужному, ну тогда, если ты нас не слушаешь и не подписываешь, ну где-то сам ищи деньги на что? На пенсионеров. Уже озвучено 40 миллиардов долларов дырка в бюджете на следующий год. 10 миллионов пенсионеров в стране. Куча бюджетников, воюющая страна, куча выплат.
Поэтому-то все логичнее свалить на Зеленского, то есть чтобы он не
Да, но
убежал до
когда
той поры,
идет так.
пока российские войска, вот если российские войска будут стоять по границам 4 областей, а Зеленский будет в этот момент еще находиться в
Но плюс
Киеве,
среди
то
этих
как
надо
раз
найти, среди
будет.
революционеров надо найти крысу по отношению к революции Картона, который скажет: ну, ребята, ну мы же уже не можем отбить. Это предыдущий натворил, мы уже 4 области отбить не можем, но мы что? Мы сейчас будем рыть укрепления и готовиться, готовиться, готовиться к следующей войне.
Yes.
Yes. Залужный будет крысой такой?
Нет.
Нет. Кто?
Ну, говорят, есть. Я не буду называть, лучше вы называйте.
Ну кто?
Ну, говорят, что.
Так
Нет,
проблема же
я.
не в том, чтобы еще подписать. Проблема в том, чтобы удержать это все. Для того, чтобы выйти к картонным и сказать, что, ребята, будете выеживаться, я вам тебя не устрою. Выйти к армии, которая будет возмущаться и бунтовать, и сказать, я вас расстреляю, как Деголь расстрелял первый полк иностранного легиона. По такому же вопросу, оставляем или не оставляем Алжир. Выйти к этому самому, выйти к кому там, к профессиональным укрытиям, сказать, что теперь все не так, и товарищ Оренбург упрощает. Кто может это сделать? Кто
Но
такой, кто
я знаю
такой
одного
герой же?
политика в Украине с яйцами,
Да.
который может это сделать,
И кто
но
же это?
я не рискну назвать
А его
товарища.
послушают?
Его или ее?
Ее, его послушают?
Это зависит. Знаете, вот как генерал
Теперь
Бонапарт
смотрите.
в
Теперь смотрите.
Вандемьере очень убедительные доказательства предъявил.
Смотрите. Гусоросят сетки. Медиа. Поддержка на Западе. У батальонных сетки и оружие. У этих самых профессиональных украинцев симпатии и поддержка там 3 миллионов сумасшедших, которые хотят монопроект здесь, там, или 5 миллионов сумасшедших. А что у этого смелого лидера или лидерки с яйцами? Ну, будет государственная власть. Но ну, мы посмотрели на эту государственную власть, когда вывели студенток 18-летних. Что она может сделать?
А так Путина позвать на помощь.
Опа, какая интересная история. Поэтому нет никакой разницы, подпишет Зеленский, подпишет Залужный, подпишет Тимошенко или кто-нибудь еще. Нету никакой разницы. Первое, не будут выполняться эти договоренности. Это означает возобновление войны в худших условиях и большие проблемы с теми западными элитами, которые привели к мирному соглашению, которое
Как
они...
Германия 18-го года. Фронт
Во!
катится, в тылу
Нет.
революция,
Германия...
революционеры кричат «гандоны», фронт кричит «революционеры предали». И, короче говоря...
Вот типа того. А теперь смотрите. Тут все вспоминают про государственный суверенитет как способность реализовать достигнутые или принятые решения. Вы представляете, до чего нужно довести крепаков, широкие украинские массы, чтобы они перестали добровольно садиться в бусики, а вышли и обломали и батальонных, и профессиональных украинцев, и соросню. А
Это
лидер на них,
невозможно.
вот, а лидер на них мог реально опереться, и сказать, вот я народ, и народ за меня, поэтому что, собрались-ка вы вместе и пошли куда? За решетку. А там мы будем разбираться с вами, скажем, по совокупности и лично. Это невозможно.
Возможно, и
Поэтому...
можно я маленькое замечание скажу, почему? Просто чтобы наши слушатели не думали, что мы как-то обижаем крепаков или вот неорганизованных людей, потому что, как показывает история революции, умеют организовываться только, пардон, гондоны.
Смотрите,
А, но
все...
не со... вот все люди, которых чего-то в мозгах не хватает, потому что нормальные люди, они предпочитают слушаться или уехать, или они являются яркими индивидуальностями, а в сетке они организовываться реально не умеют.
Все гораздо проще. Все гораздо проще. Революция – это всегда одна часть элит против других частей элит. Народ – это массовка в лучшем случае. Массовка, смазка для штыка. Так вот, представим себе даже, что возникли элиты, которые решили, что да, таки мир. Запад их уговорил. И что? Это уже соросятню батальонных и профессиональных украинцев ожидает очень неприятный сюрприз. Когда они все победят, перелюбятся, договорятся, выделят из своей среди лидеров и захватят власть окончательно, убрав Зеленского, они придут к своим спонсорам на Западе и скажут, ну все, мы готовы колонизировать Россию. Они скажут, нет, ребята, ищите среди вас того, кто подпишет 4 области и Крым, и еще и выполнит это все. Иначе отключим газ. И начинается любимое украинское развлечение. Руина же она не придет, она же просто откроется, как когда кто-то скажет «король голый», как уже сказали по поводу коррупции. 3 года в Украине не было коррупции, нарушения прав человека. Потом один выход с картонками, и есть уже коррупция и нарушение прав человека и в Украине, и во всем Западе. Вот так откроется и руина, потому что руина – это способ существования данной государственной модели на основе идеи, вложенной в основание этого государства и общества, и других вариантов нет. Поэтому, когда я говорю, что Украина прошла точку невозврата, и ничего уже нельзя сделать, прописью вообще ничего. Вот это сегодня, наконец-то, благодаря вам, я разъяснил, почему так. Надеюсь, думающие зрители это поймут. Поэтому Украину ничего не ожидает, кроме катастроф в том или ином варианте. А вот катастрофа, в какие формы она приобретет, когда они все друг друга поубивают, перережутся, разбегутся, и на какое пепелище придется прийти кому-то, кто будет это все вытаскивать, это уже совсем другой разговор. Вот только тогда появляется шанс. А ближайшие 1,5-2 годика будут меняться, будет нормальная руинка политическая.
Смотрите, кроме руины есть еще такой феномен, как слабожанщина, который я с удивлением обнаружила для себя. Поправьте меня, если я правильно понимаю, но вот когда в Украине началось, ну, просто все резали всех, и каждый гетман, было по 3 гетмана, и каждый из них заключал, умудрялся союз с московским царем, с поляками и еще с турками, и еще, значит, всех кидал, то в какой-то момент народ просто побежал. И народ побежал куда? Под власть московского царя, потому что там, ну, как бы хотя бы каждый день не резали. И вот, собственно, это и была слабожанщина.
Так потом побежало все это казачество, платило огромные взятки, чтобы в дворяне записаться российские. Это же целая история была. Дело не в этом. Дело в том, что вся украинская руина всегда заканчивается одним и тем же. Когда власть московских полковников, вернее, воевод, кажется лучше, чем власть казацких полковников, потому что те лучше с народом обращаются, чем свои. Так как Хмельницкий целыми деревнями расплачивался с крымскими татарами, так то же самое сейчас, и никакой разницы нет. Вот и вся история. Поэтому теперь понимаете, почему Путин такой спокойный?
Я как раз почему Путин спокойный, я очень хорошо понимаю,
Это
потому что
риторический вопрос с нашим
и почему
зрителем.
нет, и почему он не согласился на очень странное, на мой взгляд, неадекватное предложение Трампа. Я другого не понимаю, почему президент Трамп сейчас там 10 дней, жесткий ультиматум по Украине, пригрозил, значит, выгнать Россию с нефтяного рынка Индии. Я вот реально, тут вот было известие, сейчас я прочту, что, значит, представители США в начале недели провели непубличные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками о завершении войны с Украиной, но не увидели прогресса, рассказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. Я не понимаю, действительно, чего Трамп развил такую бешеную пиар-деятельность, но вот учитывая то, что вы сейчас сказали, он же не может этого не видеть.
Может это не видеть, потому что он ничего не понимает в международной политике, он бизнесмен. И всех людей, которым говорят ему вокруг неприятную правду, он вышвырнул из своей команды. Вот и все. Он реально не понимает. А кроме того, ему нужно перекрывать проблему Эпштейна, когда он отказался списки обнародовать. Это то, чего не хотели. От него то, что он раскручивал 2 года, и то, за что за него проголосовали. Борьбу с внутренним USAID. Его избиратели, коренная мага, голосовала за борьбу с USAID. Он заключил с ними сделку и не опубликовал списки Эпштейна. В Америке гигантское разочарование. Ему надо перекрывать. Отсюда дело Обамы возникло, отсюда вот там я сейчас накажу Путина и много чего другого. Это сплошной пиар. Отсюда эти 750 миллиардов или 650 миллиардов на нефтепродукты для Европы и закупка оружия. То есть заранее невозможная вещь, потому что американский ВПК не может произвести оружие на такие суммы, да, а Европа не может купить энергоносители. Американцы добыть и продать в ближайшее время. Поэтому ему нужны протокольчики, вечный успех, капслог в Твиттере. Вот это все Трамп. Да. Реальный Трамп. И тотальное разочарование Трампом из людей, которым восторгались еще из ближайшего его окружения, там второго-третьего круга, которые восторгались им вначале и готовы были жизнью за него пожертвовать. Сейчас это как бы... Ну, где Маск, например? Где Такер? Он же потерял ключевых спикеров, которые его поддерживают.
Что будет через 10 дней, зачем Трамп сократил этот срок? Просто чтобы, значит, в
А
Твиттере написать?
это просто твиттерная история, да. Ему нужно срочно показывать, сводить брови, надувать щеки и пока сдвинь брови, как Иван Васильевич имеет профессии, рявкни на них. Вот и все. Ну, ведет санкции против Индии, ввел, против Китая. Там, ну, совсем калечащий он вести не может, потому что это будет означать большие проблемы для самой США. Он вводит санкции, предел которых – это нанесение вреда самим Соединенным Штатам. Если он пойдет дальше, Штаты уже будут страдать, что ему, конечно же, добавит популярность. А все эти санкции переживут огромный китайский рынок и огромный индийский рынок, который полностью замкнут сам на себя. Люди, которые националисты, которые не имели в виду эти западные ценности, просто видели их в гробу. А кроме того, это толкнет три ядерные державы – Россию, Китай и Индию, глобальный юг, в более тесный союз. Вот чего добивается там. Если эти санкции будут хоть сколько-нибудь серьезны. И этот Запад с треском продует глобальному югу. Стресс. Перспектива.
Вы же говорите, что он с Урсулой договаривался остановить войну путем уступок Путину, что есть реальный, единственный реалистичный план.
Да, и поэтому ему нужно надувать при этом щеки и показывать, что мы сейчас мы Путина заставили. Мы заставили, он испугался и вот подписался. Выходит Путин с симпатичным Лукашенко в спортивных костюмах или в чем они там сидят. Он говорит, что ну так политика вообще не делается, говорит Лукашенко. И Путин говорит, ну, если они готовы переговориться, то и не надо, мы повоюем дальше. Ну, может, вам не хочется. Украина считает, что не надо, ну, значит, не надо. Ну, что там? А Трампу он сказал что? Он сказал замечательную вещь, что все беды, он говорит, все плохое настроение. Трамп же сказал, что он разочарован Путиным, очень огорчен. Он сказал, все беды от того, что ты
Больших ожиданий.
веришь в иллюзии, да? От ожиданий лишних. Необоснованно.
То есть ничего Трамп не сделает через 10
Ничего,
дней.
ничего он не может сделать, может какие-то санкции ввести там смешные и так далее, и что? А Китай возьмет и перейдет к прямой поддержке Российской Федерации в этой войне, представьтесь, в ответ. До сих пор это было косвенно, а он может перейти к прямой. И тогда что?
А теперь я резко хочу сменить тему беседы, потому что меня вот какая вещь занимает последнее время, и я, если честно, нахожусь под сильным впечатлением от своего геополитического открытия. Возможно, вы меня сейчас раскритикуете, но мне очень интересно ваше мнение. Я напоминаю, что вот «Игра престолов», она же геополитика, в ней разные игроки одновременно являются и пешками, и то, что люди хотят, это не совсем обязательно то, что они достигают. Но я вот все время возвращалась мыслью к 2002 году. Мы это с вами уже обсуждали, когда Путин сказал, что он готов вступить в НАТО, а ему отказали Соединенные Штаты, и буквально через несколько месяцев Путин узнает, что Украину таки зовут. И я всегда не могла понять, зачем это было сделано, потому что, ну, мне казалось, там есть стандартное объяснение, в том числе и российское, что, дескать, это вот для того, чтобы умолить Россию. Но мне казалось, что в этот момент Россия действительно реально не представляла собой угрозы для Соединенных Штатов. В этот же момент и Россия стремилась в Европу, и все шли туда. И вдруг я поняла, что этот отказ был направлен не против России, этот отказ Соединенных Штатов, а он был направлен против главного стратегического врага США, а именно Европы. Потому что я напоминаю, что речь идет о 2002 году, когда еще непонятно, что Китай станет таким гигантским, что глобальный юг станет таким гигантским. А речь идет о 2002 году, когда объединяется Европа после падения Советской империи. И когда представим себе постепенное объединение Европы вплоть до России, превращает Европу в огромный рынок 650 миллионов человек. Тогда еще никто не думал о том, как Европу убьет регуляция, о том, как Европу убьет миграция. Ровно наоборот, если мы представим бы себе, что такой план реализовался, и Украина, и, естественно, страны Балтии, и сама Россия вошла бы в Европу, мы бы увидели совершенно другую динамику взаимоотношений внутри Европы. Мы бы, конечно, увидели, как Европа высасывает все соки из новоприсоединившихся славянских стран, но точно так же, как город высасывал из села. Но мы бы увидели огромную, динамичную, развивающуюся Европу, которая вот не была бы отягощена этим количеством мигрантов, их бы выполняли как раз роль славяне, прежде всего русские и украинцы. И вот вдруг я поняла, что когда в рамках 2002 года США наложили на идею вступления России в НАТО вето, война рано или поздно была неизбежна, где-то должна была пройти линия разлома. И, если честно, удивлена сейчас, что она не произошла в 2005 по странам Балтии. И просто Европа была обречена таким способом, не Соединенные Штаты, Европа на войну с Россией и на очень тяжелые вещи, которые, кстати, с ней начали случаться. Вам так не кажется? Это слишком сложный анализ.
Ну, так это, ну, скажем так, я немножко разочарую, вообще это до некоторой степени общее место. Потому что
Вау, а я своим мозгам-то дошла и
ну,
думала, я не изгоняю.
открытие общего места ничуть не умаляет заслуги открывателя, который не знал об этом. Поэтому табле у нас...
А это написал Пушкин.
Нет, поэтому у нас формула Бойля Мариотта, а не только Бойля или не только Мариотта, правильно?
Угу.
Поэтому, да, поэтому как бы честь вам и хвала, особенно когда сквозь такую пропаганду вы смогли до этого додуматься. Но вообще-то, если брать вообще всю эту геополитику классическую, то целью британской политики, или можно шире сказать, вот не люблю этого слова, проклятых англосаксов, но англичанки, всегда являлось, что...
Я старалась избежать этого страшного слова
Да,
англосаксы,
она
видит Бог.
терять нам нечего, да, и всегда являлось недопущение союза России и Германии ни при каких обстоятельствах. Все просто, понятно, легко запомнить.
Это был мой следующий вопрос, потому что я говорила ЕС, но говоря о 2002
Ну,
годе,
так
мы
становой
говорим
силой
Европа, но в
ЕС всегда
Европе
была
тогда...
Германия, правильно?
Да.
Тут все понятно. И все это продолжается до сих пор. И символом в настоящий момент это стала судьба Северных потоков, которые почему-то кто-то взорвал. Кто же это такой вот был?
Нет, но кто непосредственно взорвал, я даже не сомневаюсь. Будем это самое хвалить
Да, это
Хоцпучевецкого.
дело десятое. Я не знаю, кто нас взорвал на самом деле, но это совершенно не важно. Важно, кто просил взорвать.
То есть вы не считаете, что это был акт такого казацкого драйва?
Казацкий драйв, да, который осуществил доставку взрывчатки, монтаж и подрыв такой сложности с какой-то там частной яхты.
Яхта была частная. Я думаю, что даже деньги были частные.
Пусть эти сказки расскажут кому-то другому, хорошо?
Хорошо. Тем не менее, смотрите, это же, мне кажется, ну, действительно очень важный момент, потому что вот когда это понимаешь, то сразу некоторые вещи встают на свои места. Например, встает на свои места, да, еще раз повторяю, что там тогда в Европе был гегемон Германия. И я, например, вспоминаю, как мало того, что Великобритания все время опасалась Германии, что, собственно, было одной из главных причин Первой мировой, и напоминаю, что правильно опасалась, потому что после того, как Германия объединилась в империю, к вопросу об объединении в империях, там просто германский ВВП вырос настолько, что они мгновенно стали опережать Великобританию. Так я напоминаю, что когда Маргарет Тэтчер узнала об объединении Германии, казалось бы, 91 год, да, то она собирает свой кабинет и говорит, что делать, Германия объединяется, беда, беда. И этот кабинет, эти эксперты начинают рассказывать, какие немцы нехорошие, как они до сих пор мечтают о мировом господстве, какие они плохие, какие они упрямые. И я вдруг соображаю, что, собственно, всегда на эту ставку делал Путин, потому что он мало того, что он немецкий язык знает, он реально германофил. Он всегда делал ставку на союз Германии и России. Он всегда Россию, Германию хотел сделать газовым хабом, для российским. И таким образом он хотел действительно построить какую-то структуру, но сначала над Евросоюзом, при которой Германия объединяла, с одной стороны, объединяла бы Евросоюз, как его гегемон, а с другой стороны, имела бы теснейшие связи России, что рано или поздно окончилось бы вот построением такого мега, я бы сказала, Евро-России.
Это был один из проектов. Другой проект был Союз США теснейший. Там, да, давайте великие ФРО, система общая, гобелинская, это ЛЭС и прочее, прочее. Запад прокатил Путин. И проблема российской элиты, что они до сих пор так называемые либерал-государственники. То есть, когда мы за государством, за деньги можно договориться. Вот. И их история заставляет стать просто государственниками. А им это тяжело, им это не нравится, им это очень... Это сам недавно Лавров сказал, что мы впервые ведем войну против Запада, не имея союзника на Западе, ни одного. Ну, констатировал горький этап российской истории. Это же этап не случайно. Это для того, чтобы Россия осознала себя, кто она и что она. Потому что так как она рвалась на Запад, украинская же логика какая была? Ну, Москва рвется на Запад. Путин самый прозападный политик Европы. Там, в 2003 году, например. И мы рвемся на Запад. Россияне говорят, давайте к нам. А мы говорим, а зачем? Если мы идем на Запад, так мы сами пойдем быстрее с Западом договоримся. С вами-то зачем разговаривать? Вы же сами себе тоже назначили Запад начальники. И Россия мучительно с кровью выхаркивает эту западную повестку, и то до сих пор весь словарь прозападный, либеральный, так называемый. И когда они пытаются имперский проект новый описывать в либеральной западной терминологии, я не знаю, плакать или смеяться, но при всем уважении к Лаврову, он уже вряд ли найдет новый словарь и перестроится. Но и Путин чудовищно, медленно, с хлипами и кровью, личной своей кровью, сумел что? Выйти из прозападной повестки.
Так выпихнули.
Но
Вот
ему
я
плевали в ли...
никогда.
Запад. Ну, смотрите, ему Запад плевал в лицо лет 25 непрерывно в ответ на все его светлые предложения. Он уже не знал, как этому Западу понравится. Уже базу НАТО сделал, когда была западная афганская война, сделал на Волге. Логистику обеспечивал западные силы, которые уничтожали несчастных афганцев. Ну, вот все он сделал уже. Ему смачно плюнули в харю и сказали, не, дядя, не пройдет. Вообще с вами, дикарями, никто договариваться не собирался. И вот дикари решили показать, что теперь будет немножко иначе.
Так вот, к вопросу о
Да.
Западе, да, нам надо быть важными здесь в терминологиях, потому что вот то, что я сказала, что это было решение именно США, более того, тогда это было решение Демпартии США, решение Билла Клинтона, не беря Путина в НАТО, тем самым нет объединенного Запада, точно так же, как перед Первой мировой войной не было объединенного Запада. А если вы согласны со мной, то было решение Соединенных Штатов,
Да
которые
все же
считали,
очень
что
просто. Они
очень
что...
опасен российско-германский и шире
Все же очень
российско-европейский
просто. В
союз.
2002 году было только 10 лет, как они победили СССР. Страшную головную боль свою. Зачем им было создавать объединенную Европу с Россией, где Европа получила бы российские ресурсы, а Россия европейские технологии, и снова быстренько стала бы сверхдержавой. Только победили монстра, надо выращивать себе монстра еще раз. Понятно, что они отказали. Понятно, зачем они брали туда Украину, вернее, обещали взять, чтобы ослаблять Россию. Чтобы в ее подбрюшье всегда была рана, с которой надо возиться и разбираться. Ну вот разбираются.
Я добавлю, и одновременно ослаблять Европу, потому что, условно говоря, если бы, потому что, смотрите, если бы не взяли вместе и Россию, и Украину, то у Европы не было бы вот этого желания, не было бы вот этой неизбежности разодраться пополам. Потому что сейчас мы видим, что Европа практически подписалась на войну. И хотя вы совершенно правы, что вот эти 750 миллиардов никак Урсула фон дер Ляйен не сможет исполнить, тем не менее, посмотрите, какая интересная конфигурация получается. Благодаря тому, что Европа обречена на войну и подписалась помогать Украине, она поставила себя в абсолютно колониальную зависимость от Соединенных Штатов Америки, и она не может воспользоваться дешевым газом из России и вообще спасти свою промышленность, ровно потому, что вот в какой-то момент вся конструкция разломилась пополам, вот она разломилась на Украине. Могла в другом месте. Как только не взяли Россию
Да нет,
и
Украину
Украину.
специально растили, потому что украинский проект изначально был анти-России. Тут как бы, если люди сами на это подписались, сущностно, то грех их не использовать.
Хорошо, тогда мы переходим непосредственно к обсуждению вот этого проекта «Антироссия», но у меня два вопроса технических. Во-первых, я видела, что тут уже, если я не ошибаюсь, немецкие газеты написали, что у Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы офиса президента Владимира Зеленского, 15 июля, это написал Шпигель, в городе Штарнберг в Баварии прошел обыск. Вот это чего?
Это наверняка с подачи
Снабу.
с подачи НАБУ или еще кого-то. Шурму обвиняли в том, что у его брата был бизнес на оккупированных территориях, и благодаря кураторству Шурмы он туда переведены были десятки, по-моему, миллиардов гривен, надо уточнить цифру, но что-то около этого. То есть это прямое снабжение терроризма по украинским законам.
Ну, то есть это не имеет отношения к бедам Зеленского.
Нет, это в
Это...
рамках борьбы с терроризмом, скорее всего, да, где-то что-то как-то там эту шурму с подачей того же. Это имеет косвенные беды с отношением к Зеленскому, потому что без ведома Зеленского он не мог бы этим заниматься. Он был замглавы офиса президента Зеленского и Ермака. Поэтому как это прямо повлияет на Зеленского и Ермака, это большой вопрос. Но то, что он был тесно связан и осуществлял это все, ну, как минимум с их закрытых глаз. Это, а как максимум он еще и делился активно, да, то это да. А вот куда и почему немцы это повели, это большой вопрос сейчас. Но это часть расследования общей коррупции в окружении Зеленского или организованной Зеленского.
Ну, то есть, во всяком случае, это не вроде истории с Миндичем.
Нет, но перед этим была публикация Шабунина, нашего активиста, этого антикоррупционера украинского, Сарасенка, такого одного из главных в Франкфурте Allgemeine Zeitung, где он прямо пишет, что у нас не просто коррупция, у нас как бы с президентом организованная коррупция. Ну и тут же обыски у Шурмы там. Наверное, просто совпадение.
Я понимаю, что надо было раньше спрашивать, а что вообще происходит на фронте? Потому что вот у меня все время такое ощущение, что мы обсуждаем там, что сказал Трамп, что сказала Урсула фон дер Ляйен. А это, ну, обсуждать попку ассистентки фокусника, а не то, что делает фокусник. Потому что часов яр, все.
Часов Яр почти все на 95%, там на окраинах держится чуть-чуть, причем это окраины, которые на юг туда. Но это город-то взят, на самом деле, это уже такое. На фронте, грубо говоря, сосредоточение усилий российских войск там же, где и было, на трех основных направлениях. Купинск, Константиновка, Покровск. Несколько частных, которые вспомогательно обеспечивают это движение. Темпы продвижения российских войск в целом выросли, и более того, самое неприятное для сил обороны, они постоянно растут, эти темпы, очень медленно, но увеличиваются. И южнее Покровска, в принципе, и севернее Покровска, в принципе, оперативно-тактический провал 2, который позволяет окружить Покровск, и, как заявила Марьяна Безугла, народный депутат Украины, российские войска уже в Покровске. То есть вопрос падения Покровска – это вопрос уже насущный стал. Ну, поэтому я думаю, когда схлопнется Покровск, усилия в основном будут перенесены. Там российское командование будет стоять перед дилеммой. Или от Покровска лупить через Днепропетровскую область на Запорожскую, потому что в Запорожском свое продвижение. Российские войска продвинулись вперед существенно, ну, по тактическим меркам. При определенных усилиях это может стать, опять же, оперативно-тактическим успехом, то есть когда будет десятками километров измеряться, а не километрами. И второе, или разделить группировку, часть пойдет на Запорожье, часть пойдет на Константиновку. Это зависит от того, как они оценивают потенциал сил обороны Украины, защищающей и Запорожскую, соответственно, этот самый. И как и когда, в какой последовательности они решают свои задачи, нам пока это неизвестно. Возможно, сосредоточиться на Запорожье, возможно, сосредоточиться на Константиновке, возможно, поделят группировку. Часть идет туда, часть туда. Российские командования широко применяют маневр силами и средствами, поэтому может быть и так, и так. Например, был момент, когда с Покровска сняли целую армию и кинули на Константиновку. Там, да, армия, которая успешнее всего наступала на Покровск, поэтому было возникло промедление, но зато там довзяли Торецк и довзяли Часовъя, я считайте.
Это дикая история про Маска, который якобы не дал окружить украинским войскам российские войска в 22-м году возле Берислава, вырубил свой Старлинг.
Да глупости это сказки Венского леса.
А зачем? И что и вообще такое было?
Потому что украинская пропаганда, она жертва, а все кругом враги, вы же
Оно же
понимаете.
было
И
в
коварный Маск,
американском.
конечно же, Маск не дал окружить. Мы почти окружили, но Маск взял и не дал. Ну, это же не серьезно. Абсолютно.
Я возвращаюсь, это очень важный вопрос, который мы начали в начале этой передачи, когда мы говорили о том, что российская армия, как, впрочем, практически любая армия, не наносит намеренно ударов по гражданским лицам, но зато считает их сопутствующим ущербом и не особенно заморачивается на эту тему. А тогда, возвращаясь обратно,
Но я
что...
добавлю, и не особо радуется.
И не особо радуется.
Это, да, это по принципу лес рубят, щепки летят. Самая неприятная часть военной работы. Я могу сказать, что украинская тоже не заморачивается, поверьте.
Это был мой следующий вопрос.
Да.
А, собственно, вот у нас тут даже где-то был в начале, когда мы об этом говорили, человек спрашивал, так что российская армия действует более аккуратно, чем израильская армия в Газе, и прежде чем вы на него ответите, я хочу сказать свое мелкое мнение, которое заключается в том, что, глядя на то, как раньше израильская армия реально берегла, реально пыталась сберечь жизни палестинцев, я понимаю, что этим самым израильская армия, не ведя себя так, как обычно ведут армии, дополнительно ставила жизни своих солдат под удар, б, снижала свою эффективность, и в, что самое удивительное, она сделала себя мишенью для всех вот этих вот кампаний отмены, и она в конечном итоге сделала, получилось так, вот из самых лучших побуждений, что наоборот, поскольку хамасовцы понимали, что это действует, они дополнительно пользовались женщинами и детьми как способом защиты. И то есть получалось, что такая трагическая вдруг для меня было осознание, что когда армия не ведет себя как хищное животное, которое всегда убивает столько, сколько надо есть, но никогда не убивает больше. Вот хищник, он не бегает и не убегает всех, он не убивает всех подряд. Оказывается, что в конечном итоге это заводит себя в гораздо более серьезные проблемы.
Не, ну там немножко все по-другому. Во-первых, евреи всегда плохие. В лицах широкого USAID глобального и не только.
А,
Чтобы
кстати,
они...
чего Люсит имеет против евреев? Вы можете понять?
Ну, потому что палестинцы жертвы, которые тщательно выращены, жертвы этим USAID. Второй момент, международный интернационал, Коминтерн и так далее. Все Коминтерн всю жизнь работал против Израиля. Условный. Второй момент. Сравнить российскую и израильскую армию там в Украине и в Газе сложно, потому что сложно множество аналитических переменных, которых у нас просто нет, чтобы посчитать. Вот. Тут вопрос как бы, ну, может, по соотношению погибших хамасовцев и гражданских в Газе, но так эту цифру неизвестно. Сколько там этих гражданских в Газе погибло. И разброс фундаментальнейший. Израильтяне заявляют одни цифры, там, а те, кто за Палестину, заявляют совсем другие там цифры. Поэтому сложно сказать, неизвестно, сколько их погибло. Ну, единственный предмет для анализа – это процентное соотношение военных потерь и потерь гражданских. Я не знаю, но мне кажется, не знаю, поэтому даже говорить не буду, что кажется. Что касается армии, она не хищник, это тупая бюрократическая машина, которая занимается производством, да, выполнением задач, которые перед ними ставят. Вот и все. Нету там никаких хищников, да, нету, она не является сама по себе хищником. Это такой же институт, как, например, там, я не знаю, лесничество. И оно точно так же бюрократически решает свои задачи. Все это романтика, она не работает. Поэтому эпоха массовых армий – это бюрократические машины, сражающиеся, а вовсе не там романтика рыцарства, самурайства и всего остального. Они часто выполняют свои задачи. В эти задачи уничтожение гражданских не входит, сразу говорю.
Уничтожение гражданских не входит, но, повторим формулу, не особо никто не будет снижать военную эффективность
Можем поставить вопрос
за
иначе.
счет того, чтобы дополнительно беречь
А чего в
гражданских.
центре города делают военные объекты, по которым бьет Российская Федерация, в центре украинских городов? С определенной точки зрения, по международному законодательству, это нарушение Женевской конвенции и прямое военное преступление, располагать военные объекты среди гражданских. Только со стороны украинских вооруженных сил. Неприятная история, да? Это прямо
Нет.
прописано в Женевской конвенции, запрещено это делать.
Неприятно, но, во-первых, российская армия тоже иногда делает то же самое. То
Все
есть...
армии это делают, но и поэтому мы вынуждены об этом говорить. Мы вынуждены об этом говорить. Если мы хотим про честность и точность, то мы вынуждены об этом говорить. Хотя мне неприятно об этом говорить.
Ну вот про честность и точность я представляю вот вам две ситуации, да, как я их себе понимаю. Да, есть какое-то частное предприятие в Украине, которое, ну, производит, допустим, те же самые беспилотники. Но у него есть площади в центре Киева. Но вот оно на этих площадях и производит, и просто даже не заморачивается. Это с одной стороны. А с другой стороны, допустим, подкатывается российское орудие, ну, где-нибудь в Белгородской области, и оно стреляет из района пятиэтажек не потому, что оно такое плохое, а потому что оно, ну, как бы пятиэтажкой действительно очень хорошо прикрыться и оттуда потом уехать. А потом в это место прилетает украинский снаряд, опять же, не потому, что он хочет стрелять по пятиэтажке, а потому
Потому
что
что он
там...
хочет уничтожить орудие,
Да,
конечно.
потому что там стояло орудие,
И
а
заметьте.
орудие тоже не хотело подставлять гражданских. Просто они воюют так, как им кажется эффективней.
И заметьте, несмотря на все это, потери гражданских в это единственная война после 1945 года, где потери гражданских меньше, чем проблемы военных, потери кратные. И одно это заставляет смотреть на эту войну совершенно иначе, чем на нее пытаются смотреть пропагандисты с обеих сторон, строя нам два лубка, российский патриотический в кавычках и украинский патриотический в кавычках.
Так вот именно по этому вопрос. Мариуполь, смотрите, да, когда было наступление на Мариуполь российское, я просто видела, что происходит с городом, и у меня все переворачивалось, и мое представление было тогда, конечно, скажем, очень сильно упрощенное, оно было, вот, дескать, город сносит с лица земли. А моя первая трещинка появилась, когда я... Помните тот страшный удар по театру, когда там было написано по Мариупольскому драматическому театру, кто же не помнит, и были сведения о том, что непонятно, сколько людей погибло, но очень много погибло, и я искала какие-то об этом известия. И, наконец, нашла двух людей, Забагонских, актрису этого театра и осветителя этого театра, которые, собственно, и так и получилось, что, собственно, вот госпожа Забагонская, она и организовала вот это вот убежище, где находились люди. И я ее позвала к себе в эфир, и для меня это был некоторый шок, то, что она говорила, потому что, ну, понятно, это был, ну, человек, переживший эту осаду. И, во-первых, она, скажем так, хотя она старалась сдерживаться, было видно, что она не очень была довольна действиями украинских войск. Она, ну, прямо этого не говорила, но фактически она дала понять, что она считала, что их используют, ну, немножечко в виде живого щита, что рядом с ними действительно была позиция украинских войск, что один раз даже снаряд, по-моему, из миномета, который куда-то не долетел, попал в этот театр, он никого не убил, ничего не повредил, но как бы это было некоторое переживание. Она рассказывала, как азовцы пытались забрать машины, стоящие возле театра, что, на мой взгляд, было совершенно, ну, как понятно, что азовцам действительно были нужны эти машины, что же делать, это война. И она, в общем, сказала, что было похоже, что вот то сообщение, которое Азов опубликовал насчет этого театра, о том, что, дескать, вот там находится много людей, там убежище, что она, видимо, считала, что именно это сообщение навлекло эту российскую бомбу, потому что это было воспринято как, ну, как то, что это какой-то мероприятие Азова. Но самое главное другое. Она сказала, и это меня тогда потрясло, что люди-то, оказывается, накануне из этого театра разъехались. Огромное количество людей, вот почти все люди, которые там были, слава тебе, Господи, 1500, так чудесно получилось, да, что они разъехались. И что бомбоубежище, из-за которого, собственно, люди собирались в театр, они потом, это убежище переполнилось, естественно, оно не было уничтожено бомбой. И на меня это произвело очень большое впечатление, потому что я, во-первых, как бы видела человека, который сам пережил эту осаду и очень нелицеприятно относился к войскам ВСУ, хотя, ну, понятно, он был абсолютно безупречен. А во-вторых, меня неприятно поразило, что украинская пропаганда не упоминала того факта, что люди-то разъехались, и слава тебе, Господи, там оставалось не так много людей.
Ну, я недавно разговаривал с нашими военными, которые там воевали в это время, в Мариуполь. Они сказали, что, мягко говоря, все неоднозначно с этим ударом по театру. Но поскольку это было онлайн, они не рискнули войти в подробности. Они сказали: Алексей, ну, мягко говоря, все неоднозначно.
Что значит неоднозначно?
не более того. Ну, имея в виду, что как бы то же самое, что подтвердила эта ваша актриса. Примерно то же самое.
Я сейчас даже не про театр. Я на то, что меня тогда произвело очень большое впечатление, что человек, переживший осаду, она еще сдерживалась, еще раз повторяю, там вела себя крайне корректно. Я должна честно сказать, что там, кажется, это был единственный эфир, из которого я один кусочек вырезала, чтобы на нее не посыпали. Знаете, какая тогда была публика? Так вот, я впервые задумалась о том, что, тактика ВСУ, вольно или невольно, действительно напоминала тактику ХАМАС, потому что когда вы ведете бои в городе, хотите или не хотите, но именно исходя из того же самого принципа, который мы обсуждали, что армия действует так, как для нее максимально военно выгодно, а гражданские свои или чужие являются сопутствующим ущербом, то не то, что вы специально даже прикрываетесь гражданским, понятно, вы не хамасовцы, но если вы видите удобную огневую позицию, вы ее занимаете, а если возле этой удобной огневой позиции бегают гражданские, скажем, жители Мариуполя, ну это что называется их проблема.
Вообще оборона городов, которая ведет сила обороны Украины, своих городов, это тема для очень большой дискуссии. Начиная с военного профессионала, заканчивая там морально-этическими всякой тематикой. И пока нет реальной статистики по этой войне и реальной истории, трудно рассуждать. Но мы можем пока констатировать, что силы обороны Украины охотно ведут боевые действия с опорой на населенный пункт. Даже слишком охотно, в ущерб тому, чтобы отражать российские наступления на флангах. Что когда россияне провоцируют их на оборону городов, в городах они перемеливаются, в городах потери очень резко выравниваются. Нападающих и наступающих это невыгодно оборонять. А на флангах всегда пропускают, а россияне охватывают, окружают город, и потом выход в последний момент. И так уже 15 раз подряд. Это само по себе даже чисто с военной точки зрения, если сейчас не брать этику и судьбу гражданских, сомнительная вещь. Бои только с опорой на города. А если брать то, что вольно или невольно гражданские подставляются под массированные удары противника в этих ситуациях.
Ну, сейчас-то гражданские из городов к этому времени давно
Да,
разбегаются.
это так.
Это ж не
Еще, не
Мариуполь.
все еще далеко разбегаются. У нас с Покровской же не разбежались. И второй момент это то, что гражданские воспринимаются как помеха даже обороняющимися войсками, которые, по идее, их защищают. Это совсем не вытекающе. Это, увы, горькая правда этой войны. Вопрос можно было бы иначе, сильно дискутабельный. Для этого нужно иметь реальное понимание планов и порядка принятия решения сторон, статистику и так далее. Все то, чего сейчас нет, но это как бы мы не можем сказать ничего определенного, мы можем задавать только вопросы и подвергать сомнению, рассматривая всю эту историю. Но уж точно не будем следовать пропаганде ни российской, ни украинской в этом вопросе. Российская рассказывает только сами. У них всегда ключевое слово «сами». Сами себя взорвали, сами убили, сами там этот самый. Украинская всегда рассказывает, что это кровавые фашисты, которые вот там без повода, без этого самого специально бьют по надписям «дети», «люди» и так далее, и так далее. И те врут. Вот. Но без реальной статистики сложно на эту тему рассуждать.
Так вот, собственно, и те врут.
Ну, точнее, рассуждать можно, что-то определенное сказать сложно.
И те врут. И результат этого вранья, вернее, ну, то есть не просто результат, а цель этого вранья, это сделать так, чтобы Украина была антироссия, а Россия была антиукраина. Чтобы никогда эти две некогда единые половинки целого не сошлись вновь.
Это гражданская война внутри СССР. Или это внутри цельности, которая называется мета-русская цивилизация. Напоминаю, что она, с моей точки зрения, не сводится ни к России, ни тем более к реальной Российской Федерации, существующей прямо сейчас. Это гораздо больше. И я это еще раз говорил. Для меня это гражданская война внутри одной большой мета-цивилизации. И надо быть полными идиотами, чтобы ее вести. Полнейшими. И это касается обеих сторон.
Вы знаете, можно я позволю себе уже в заключение? Мне интересна ваша реакция на... Вы знаете, я очень люблю искать исторические параллели, и я все пыталась найти вот какие-то исторические параллели нынешней ситуации между Россией и Украиной. Я там иногда Украину сравнивала с Техасом, который, вот представим себе, Техас отделился бы от США и начал бы деколонизироваться. И Соединенным Штатам это бы не понравилось. И мне вот как-то все эти параллели не сильно заходили, потому что Украина, конечно, не Техас, Украина гораздо больше. И я вдруг нашла параллель, которая мне понравилась. А это параллель Галльская империя. Я напомню нашим слушателям, что такое Галльская империя. Это Римская империя, кризис третьего века. Римская империя распадается на части. Ну, на самом деле, она распадается на три части. Одна из них, очень большая часть, это так называемая Галльская империя, которая простирается так на минуточку от Кадиса. Она включает в себя всю Испанию, она включает в себя всю Францию нынешнюю. Она включает в себя даже часть Германии и часть Бельгии. Она простирается до устья Рейна. И вот я вдруг поняла, что, кстати говоря, было бы, возможно, замечательно, если бы Гальская империя выжила, возможно, что это был бы более удобный формат сопротивления варварским нашествиям, чем то, что произошло потом. Но я вдруг поняла, что когда у вас есть Гальская империя, когда у вас есть государство, которое является бенефициаром одновременно живейшим актором и бенефициаром продвижения империи на Запад, то вы, собственно, и должны вести себя как империя, как кусок империи. А если вы вдруг заявляете, что вы наследники славного племени Арвернов и пытаетесь Гальскую империю перевести, ну, там, на язык племени Арвернов, везде поставить статуи Верцингеторикса, латинский язык запретить, латинскую культуру запретить, то... А если вы при этом еще, значит, продаете оружие, а думаете, что спасет вас военный союз с царством Сасанидов, который находится на другом конце империи, то у вас точно будут грандиозные проблемы, причем не только от самого оставшегося куска Римской империи, который тоже представляет из себя, напомню, государство обрубок, который тоже очень нездоровый кусок. Но у вас прежде всего вы убиваете то, чем вы являетесь, потому что как бы тот размер и те культурные традиции, которые представляла из себя Гальская империя, ну, они значительно превосходили культурные традиции племени Арвернов.
А давайте поговорим на уровне здравого смысла еще одну параллель. Вот есть некое государство Украина, и рядом есть такой сосед, как Россия. Первое. Можно ли убрать этого соседа?
Не.
Нет.
Слушайте, нам же деколонизаторы говорят, что да. Нам же
Нет.
всякие ребята с USAID говорят, да сейчас говно вопрос, сейчас вот еще
Они много,
Мордовия, да, Татарстан.
очень много людей говорит, что Земля плоская. Мы же не про этих ребят, мы же про себя. Можно убрать Россию от границ Украины? Нет, невозможно. Значит, какие варианты остаются? Представим себе, что это страна, населенная параноиками, сумасшедшими. Эти параноики выставляют требования никакого НАТО. Оставайтесь нейтральными, как написано у вас в Декларации независимости. Мы вас признали на уровне Декларации независимости только потому, что вы сказали, что вы будете нейтральны. Все. И вы делаете все, чтобы перестать быть нейтральным. С 2002 года. А реально еще быстрее. Первое учение, это 96-й год, там с НАТО и так далее, пошли. И вас...
Так тогда-то думали, что все будут в НАТО,
Ну да,
вот
но
ровно то,
тем
что
не
вы
менее. Вот
говорите.
вы дергаете, да, дергаете этого медведя за усы. Да, медведь параноик, но вы дергаете, 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 дергаете. Он 20 лет говорит, не дергайте, потому что я за себя не отвечаю. Уговаривает и так далее. И в конце концов, что он приходит, этот медведь. И вы сразу жертва, внезапно. Это поведение умных людей. При том, что вы
Это
действительно...
поведение USA, да,
При
потому
том,
что
что
они
вы...
обожают быть
Да.
жертвами.
Да. При том, что,
Я,
смотрите,
ты
реально...
агрессор, я жертва.
При том, что вы реально жертвы нападения медведя, но это как бы умалчивается вся предыстория. А чего она должна умалчиваться? Посмотрите, история у Юсейда возникает внезапно. История начинается 24 февраля 2022 года. Внезапно, в 5 утра. Ни с того ни с сего проклятый медведь навалился, параноики навалились на вашу страну. А мы как бы ничего такого не делали, чтобы они на нас напали.
Ну так вот, это для меня
Поэтому
есть.
товарищи западные дипломаты, когда уговаривают, мягко намекают Зеленскому и будут намекать Залужному и всем остальным, они будут говорить примерно следующее, то, что они говорят постоянно. Вы обречены на хотя бы нейтральное отношение с Россией, потому что Россия никуда не денется. А в идеале надо иметь хорошее отношение с Россией, потому что иначе это всегда будет заканчиваться войной. Если вы хотите, чтобы независимая Украина хоть в каком-то виде существовала, сколько там областей останется неизвестно, она должна быть нейтральной и в добрососедских отношениях с Россией. Это единственные два базовых условия, на которых война прекратится и, возможно, не возобновится. В противном случае война будет вечной, сколько промежуточных миров не объявляет до ликвидации независимой Украины. Теперь вопрос. Вы хотите независимую Украину?
Это к кому вопрос?
Ну, к ним, ко всем этим профессиональным украинцам, батальонным и юсейдовским. Вы хотите независимую Украину или нет?
Ну, я думаю, что сейчас они ответят. Нет, во-первых, они сейчас ответят, что им,
Они не
конечно,
ответят, они
нужно.
ответят вам очень просто. Они ответят, мы хотим деколонизированной России.
А, да.
Чего не будет никогда. Прописью никогда. И вот на
Сейчас
этой
уже точно никогда.
и
Я
на
могу
этой сказке,
сказать.
вот
Я
за эту
могу сказать, что это война. Вот в начале этой войны я думала, что это будет там окончательный этап создания украинской нации, а сейчас я думаю, что это будет окончательный этап создания российской
А вот
нации.
теперь смотрите, да, более
Русской нации,
русской,
виновата.
более того,
Русской.
да, вы
Я это очень плохая
вся
оговорка.
эта война заставила актуализироваться там центрально-стремительные процессы в России. Россияне медленно со скрипом начали себя осознавать и начали что? Приходить в себя. А глядишь, так еще и новой империей станут. Это заскорузлишее, абсолютно прозападное, продажное российское руководство на всех уровнях начало что-то там рычать и представлять собой себя какой-то исторический субъект. Невольно. Невольно. Так вот, на одеялах, которые продали, за которые наняли индейцев воевать с Россией, украинских индейцев, написано, что они никогда не думают про независимую Украину. Ее нет вообще как предмета мышления. У них есть предметы деколонизированная Россия. А потом они удивляются, что Россия приходит и говорит, вы знаете, мы не хотим деколонизироваться. У нас своя точка зрения на этот вопрос. А глобальный Юсей кричит, вы абсолютно не правы. Россия говорит, мы тотально не правы, но мы сильны. И что вы
Вы
будете...
тотально неправы, но нам наплевать.
Да, мы тотально не правы, но мы сильны. И что вы будете с этим делать? А мы сказали, они, наши говорят, а мы к Трампу и к Европе побежим, чтобы они дали оружие или лучше вступили в войну и вас разгромили. А россияне говорят, окей, где Трамп, где Европа, мы готовы воевать. Трамп, Европа. А Трамп и Европа так и не явились. Как же так? И не явятся. И что тогда? Накрываться одеялами и ползти в сторону кладбища? Так вот это ровно и происходит.
А я бы сказала, что я вот сейчас сформулировала, когда вас слушала, что эта война – это поражение USAID. Будет ли эта война поражением Украины, вернее, украинцев, зависит ровно от того, кто из них ассоциирует себя с
Насколько
нацией под
украинцы справятся
названием
с
USAID.
USAID, правильно?
Да.
Насколько украинцы справятся с USAID? Вот это главная задача.
И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Насколько украинцы справятся с USAID, потому что и я очень рада, что вы согласились с той мыслью, что отказ Путина в 2002 году был на самом деле направлен не против России, не против Украины, а против Европы. Но
Ну
как
почему?
потом?
Он был направлен
Против
и
Германии.
против Европы, и против Германии, и против России одновременно, и особенно против их союза.
Но Украина в этой ситуации оказалась самой пострадавшей, потому что вот то, что сделали с Украиной,
Смотрите,
причем не Россия.
Украина фантастически бестолкова. Они ровно то же самое сделали 100 лет назад, когда стали, проиграв на сторону проигравшего в Первой мировой войне, на сторону Германии, сделали ставку. А потом германская и большевистская как это, делегации облапошили их на Брестском мире. Еще заставили максимально невыгодно подписать и попали в заложники. Даже маленькая Литва с 18 по 39 была независимой, умудрилась. А большая, огромная Украина с 2-миллионной армией или 5-миллионной армией, да, сумела все проиграть. Это какая-то фантастическая история. Просто вот раз за разом, столетие за столетием, ну, столетие за столетием, за последние 100 лет трижды одна и та же ошибка. Теперь вопрос, может, что-то в консерватории надо менять, если одна и та же ошибка делается, как и самое главное, никто никому не учится. Главное, что чему учит USAID, что история началась с вас. Не смотрите на уроки 18-20 года, не смотрите на уроки 45-го, 41-45, не смотрите на уроки 91-го. Война началась, вернее, вся история началась с вас. Все это вот не считается, что было раньше. Грушевский, Скоропадский, Петлюра, Винниченко. Не надо это все изучать, надо что? Надо вот,
Считать себя жертвой.
мы сейчас все переиграем, мы прекрасные, прекраснодушные молодые люди. Пусть Россия производит 40 тысяч шахедов в год, пусть. Мы выйдем с картонками и победим.
Зеленского.
Победим Зеленского, потом победим, деколонизируем Россию и так далее, и так далее. А самое главное, они верят, верят, что большой вана слезет со слона и даст грамоту, где будет написано «ты не лох, ты такой же, как я», вот чего не будет никогда. Вот Россия не развалится никогда раз, а вот Вана не признает их за равных никогда вообще. Никогда. И такое количество молодых и не очень молодых людей, которые инвестируют в признание белым господином, вместо того, чтобы самим стать господами над собой, стать самовластными, вот это настоящая трагедия украинского народа. Невыносимая трагедия, на которую страшно смотреть. Погибших жалко, очень жалко погибших детей. Но то, что сделали с мозгами и душами украинцев, вот это трагедия, которой не будет равных в истории. Просто тотальная катастрофа. Тотальная катастрофа в головах. Не в телах, которые из-под завала выбирают, хотя это трагедия, а в головах живых. Вот это трагедия. Страшная трагедия. Какая страна Украина, если бы только, вот если так посмотреть, природа, я не знаю, люди, Богом поцелованная, специально в нужном месте размещенная. И что сделали с этой страной украинцы? Путин это только вторичный фактор. Сами сделали.
Алексей пишет Наталья.
Смотрите, если уже, да, если с российской точки зрения ситуация выглядит еще смешнее, с кремлевской, знаете, как она выглядит? Историческая задача украинцев – актуализация России.
Да.
Ценой принесения себя в жертву. А теперь смотрите, вы подписались на войну с Россией, умрете и ее актуализируете. То есть делаете гораздо сильнее и цельнее. Вы совсем сумасшедшие или что там? Я обращаюсь к юсейдовцам, батальонным, да, и этим самым, и профессиональным украинцам. Вы же станете смазкой для штыка, перегноем, добровольно подписавшись на эту роль, чтобы Россия стала сильнее. Не деколонизироваться, а стала сильнее. Вы психи или как? Вы приносите себя в жертву величия России. Вы же всю жизнь с ней воевали. Вы всегда были против России. Россия же была плохая. Зачем вы добровольно кладете себя и других в гробы, в почву эту самую? Для того, чтобы Россия стала сильнее. Зачем? Лучший способ ослабить Россию – это не воевать с ней. Что во время войны Россия всегда становится сильнее после войны. Хотели ослабить Россию, создать условия для деколонизации, там еще чего-то. Вам не надо было с ней воевать, нет, дружить надо было с ней. Она бы тогда путалась в постромках, не знала бы, что делать, где ее враг, где ее цели, кто она сама, и быстрее бы разваливалась. Но вы решили с ней повоевать. Молодцы. Нанялись, точнее. Теперь Россия все больше осознает себя, все больше раскручивает маховик войны, нахер посылает тот Запад, от которого тотально зависела и смотрела снизу вверх. Еще так немножко она вообще актуализируется, тогда будет мало места все. И это сделали вы своими телами, придурки. Придурки. Напоминаю, что я обращаюсь не ко всем украинцам, а только к профессиональным, соросне, батальонным, да, и профессиональным украинцам.
USAID-овским украинцам.
USAID-овским, да.
А мы уже сказали, что
И
USAID
вот
в этой
в
войне
этом,
потерпит
да,
поражение.
вот это, в этом злая воля, что взяли, подвязались воевать с Россией, причем чужими телами. Девочки же с картонками не ходят на войну, правильно? За них крепостные умирают. А в результате Россию сделали сильнее. Вот в этом историческая доля, исторический анекдот происходящего, настоящий. Настоящий.
Так я бы добавила, это будет у вас абсолютно последнее, потому что мы уже перебираем по времени, что когда в 2002 году Путину и России отказали в членстве в НАТО, то на самом деле, если бы Россия и Украина вместе вошли в Европу, то сейчас бы они играли роль сельских задворок Европы, из которых крупные технологические страны
Трагедия
высасывают.
гораздо хуже. Нельзя просто так никуда войти. Ты не можешь быть, перестать быть самим собой, пойти против своей органики и природы. Можно навратить все, что угодно, можно стать жертвой когнитивной войны и самой ее устроить, перекроить себе мозги, но ты не перестанешь быть русским, если ты рожден русским. Русский — это не национальность, это этика. Этика специфическая. И ты не можешь отказаться от этой этики, можешь отказаться от символического капитала, от всего своего. Ты не станешь их, европейцем, не сможешь стать. И перестанешь быть собой. Вот и все. Это то, что большевички, когда они пытались радостно сказать «Эй, комментарий мировой революции», обнаружили, что народ, который сначала радостно громил церковь и дворян, у него какое-то представление об отечестве, о родине возникло, об этике. Он не спешил от нее отказываться. Была большая проблема. Пришлось и церковь восстанавливать, и погоны вводить, и все на свете обратно. Товарищу Сталину, между прочим, который был не сентиментальный товарищ. Потому что это был реальный фактор. А знаете про Романа Шухевича такую историю интересную? Из Львова, будучи раненым там, или заболевшим, поехал поправить здоровье в Одессу то ли в 47-м, то ли в 48-м году. Потом вернулся. Это описывает его ближайшая связная, на которую он рассчитывал. Она описывает в своих воспоминаниях. И он говорит следующее, что мы не сможем построить никакую Украину без восточных украинцев. А для этого надо, говорит, что? Думать, как они, быть, как они, потому что Украина большая, и нам независимой Украины не будет без этого. Поэтому, говорит, надо учить русский. Она говорит, так это что ж, придется учить русский язык? Они же все на русском говорят в Одессе, там, Донецке и так далее. Да, придется. И начал учить русский язык, читая Достоевского, Пушкина, Чехова и всех, кто подвернулся под руку.
Шухевич.
Роман Шухевич, да. Это прямые воспоминания его, этой самой, его связной. Опа, да.
Алексей, спасибо вам гигантское. Вот Мэри пишет, Юля, спасибо за эфир Алексея. Очень много тут спасибо. Очень
Знаете,
много вам.
давайте вот закончу этот эфир совсем ударно. Хотите?
Конечно.
Проблема Украины даже не в том, что она строилась как антироссия и подписалась на войну с Россией. С соседом, который никуда не денется, и который в 5 раз тебя больше и сильнее, ты ничего с этим не сделаешь. Проблема Украины в том, что она решила создать правильного украинца. Вот это главная ошибка USAID. Она решила из одессита, симферопольца, донечанина, потомственного киевлянина, днепропетровца и так далее, сделать правильного, даже из львовян делать правильных украинцев, под которым
Живущего на
подписался.
условном деколонизованном
Да,
Манхэттене.
да.
Я извините, что я вас чуть-чуть перебиваю, но вот эта мысль, что USAID сделал из Украины идеальное государство USAID, она меня просто в последнее время как-то просто перевернула.
Они
Потому что я
решили
примеряю на Россию.
сделать маленький галицийский Пьемонт, проект украинского Пьемонта, натянуть на огромную разнообразную Украину, которая всегда была полинациональной, полиэтничной, полиязыковой, поликультурной. И дала огромное количество талантов, огромное количество яркой, очень интересной истории, литературы, искусства и так далее, приключений на все случаи жизни на 15 дюма. Они решили это нивелировать путем, а это можно было сделать только одним путем, насилием над реальной идентификацией людей и превращением ее в какую-то унифицированную мононацию с обрезанными на 5/6 мозгами. Вот это главное их преступление. Не в том, что они антироссия, это само собой было исторической глупостью, сейчас это последствия этой глупости летят на голову в виде Искандеров. То, что они решили украинцев сделать унифицированным каким-то вот таким вот быдлом с выстриженными мозгами, очень простеньким. Каких хотел из них сделать Бандера для того, чтобы они воевали с Пилсудским. Все. Абсолютно местечковая история. Местечковая, причем очень низкого, кровавого, полуфашистского пошиба. Вот они решили огромную нацию в это превратить, пожертвовать все, людьми, цивилизацией, которая здесь была, проектами, начиная от Южмаша, там, космоса и так далее, и прочим. Все спасли в унитаз, и так и не получилось. 6 миллионов
Культурная
таких.
революция.
6 миллионов украинских мужиков не становятся на воинский учет. Потому что они не хотят воевать за этот проект. Не хотят. И я их прекрасно понимаю. Они не хотят быть россиянами. Они хотят оставаться украинцами, но только не, вот это, не в рамках этого узкого галицийского проекта. Не хотят независимой Украины, демократической Украины, свободной Украины, как хотите ее назовите. Но только не в рамках галицийского проекта. Так вот, когда они решили этот галицийский проект навязать как единственный ум на огромную нацию, вот тут их была главная ошибка. И они сейчас это пытаются сделать. У нас же дискуссия, можно ли русский мат писать на этих картонках. Самая главная тема номер один. Не проваленный гособоронзаказ, не взятый Покровск. А можно ли русский мат писать на картонках? Вот дискуссия номер один. Что вы хотите от этих людей? Они третий раз это делают за 100 лет. Они даже Шухевича не читали, не понимая, как это, как оно, куда и как, и почему, и каким выводом он пришел на пике своей карьеры. Это агрессивное, есть такое хорошее украинское слово, невыгластво. То есть это, ну, жлобство, простыми словами, местечково. И вот из огромной страны, которая была 17-й экономикой мира в 91-м году, и где все спустили в унитаз, а население сократилось в 2 раза, это больше, чем в процентном отношении потери Советского Союза во Второй мировой войне, все спущено в унитаз, все разрушено, превратилось в огромную коррупционную вот эту вот машину, где одними вытирают ноги в посадках, да? Смазка, как смазка для шпиц.
Золотой
Вторые
унитаз.
золотые унитазы строят. Вот это вот то, что, чего они добились, эти USAID-овцы, когда им дали власть над Украиной. Поэтому Украине нужен большой и симпатичный Тяньаньмэнь. И нужен кто-то, кто сможет этот Тяньаньмэнь осуществить так, чтобы ни один студент реально не погиб. Потому что
Тяньаньмэнь, без
очень
погибших
жалко этих
студентов не
семей.
бывает.
Это очень жалко этих 17-летних дурочек, которые туда искренне бы выходили, понимаете? Поэтому я вам напомню генерала Рохлина. Такого был. Когда ему, по-моему, он где-то, или не Рохлина, кого-то вот из таких вот генералов, которые во время армяно-азербайджанского конфликта, еще во времена СССР, ему сказали, что впереди пойдут женщины и дети при взятии складов, и вы не сможете этот самый, вы не сможете это остановить, вы не будете стрелять по женщинам и детям. Он сказал, я найду способы стрелять тех, кто стоит за спинами женщин и детей. Поэтому все, что
А
нужно...
вы можете найти такой способ, Алексей?
Конечно,
Вы.
конечно, конечно. Даже автошколу заканчивал соответствующую. Ну и в принципе умный, понимаете, да? Поэтому подождите, придет время. Годика два, они еще побарахтаются, а потом поговорим.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам огромное. И завершающий монолог стоил того. Юлия Латынина, Алексей Арестович. Да, господа, не забывайте, во-первых, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки и, конечно, не забывайте подписываться на Алексея Арестовича, который есть по ссылке в описании. А если Даша еще не поставила про его школу личностного роста ссылку, то мы вот ее поставим. А, кстати говоря, я обещала стрим про Моисея, и он теперь у нас есть. Вот можете послушать первую его часть. До свидания.